В эфире программа «60 минут». О самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, антипутинская коалиция посыпалась на наших глазах. Первый пошел. Главная международная политическая новость этого дня – отставка Бориса Джонсона. На Украине, естественно, траур. Борис – главный спонсор войны. На Даунинг-стрит целое шоу-представление. 57 членов английского правительства подали в отставку, в том числе министры финансов, образования. Увольнение Джонсона требовали даже бывшие члены его кабинета. В общем, больше никаких вечеринок на Даунинг-стрит даже во вне-ковидное время. Виной всему, я напомню, если кто-то забыл, хотя забыть такое нельзя. Замглавы британских консерваторов Крис Пинчер вел себя непристойно, бесцеремонно приставал к коллегам по парламенту, преимущественно к коллегам мужского пола, а также пьяным домогался нескольких мужиков в баре, напился. Борис прекрасно знал о его поведении, но посчитал, что для Великой Британии это совсем не порог, и назначил его на высокую должность. В общем, сейчас британский премьер очень сожалеет, очень грустит, что ему приходится уходить с лучшей работы в мире. Это цитата Бориса. В своей речи Джонсон отругал английских журналистов, благодаря которым мы вылезли наружу все эти отвратительные гомосексуальные скандалы, в которых последние месяцы премьер погряз по самые ушки. А вот о своих личных ошибках на посту главы государства Борис не вспоминал. То есть виноваты все – британские репортеры, коллеги по Даунинг-стрит, но только не он. Винит Джонсон наверняка и Россию за то, что мы не уважали премьера Великой Британии, как это было нужно. Хотя пресс-секретарь Песков сегодня сказал совершенно логично. Джонсон не любит Россию. Россия Бориса тоже не любит. В общем, BBC сообщает, что Джонсон уже назначил новый кабинет министров после массовой череды отставок. Ну а сам Джонсон теперь официально только ИО премьера. И таким он останется до избрания нового главы правящей консервативной, именно в консервативной партии, что примечательно, случился этот гомосексуальный скандал.
Спасибо, спасибо. Сейчас ясно, что воля парламентской консервативной партии состоит в том, чтобы был новый лидер этой партии и, следовательно, новый премьер-министр. Сегодня я назначил кабинет, который будет работать, пока не появится новый лидер. Я крайне горд достижениями этого правительства. Мы справились с Брекситом. И в последние несколько месяцев возглавили усилия Запада перед лицом путинской агрессии на Украине. Сейчас я обращаюсь к украинцам. Я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вас в вашей борьбе за свободу столько, сколько потребуется. В последние несколько дней я пытался убедить моих коллег, что менять правительство будет эксцентричным решением. Когда ситуация дома и на международной арене такая сложная, я сожалею, что я не смог донести эти аргументы. Конечно, это болезненно.
Сегодня утром стало очевидно, что игра проиграна. Учитывая уход в отставку ключевых министров и после того, как другие министры дали понять, что они не уволятся из-за соображений национальной безопасности, призвав премьер-министра покинуть пост.
Как я понимаю, премьер-министр не хотел подписывать заявление об отставке, но сегодня утром на него давили высокопоставленные члены его команды.
Он останется премьер-министром до конца лета, пока будет проходить гонка за высший пост. И рассчитывается, что новый премьер-министр и глава консервативной партии будет избран к осени. Так что во время этих летних каникул мы сможем наблюдать горячую предвыборную гонку между желающими стать премьер-министром и лидером консервативной партии. Это невероятный момент.
В одном таблоиде была цитата в газете «Сан», нашем большом таблоиде. «Нужно измазать руки в крови, чтобы избавиться от меня». Ужасная аналогия, я думаю. Сложно сказать, что изменилось. Может, это был разговор с королевой, может, с членом семьи. Если честно, последние 24 часа напоминали психологический триллер с местом действия в Вестминстере. У него буквально не было никакого выбора, несмотря на то, что он получил мандат от народа в 2019 году. Правда в том, что он нарушал правила. Есть одно фундаментальное правило. Лидеры должны говорить правду электорату. Даже если это правда, временами неприятная. Что сделал Борис Джонсон, так это снова и снова. Выяснилось, что он не говорил правду.
Он нанял на работу высокопоставленного чиновника, которого обвинили в том, что он приставал к двоим мужчинам.
Кто может стать новым премьер-министром?
Я не знаю, кандидатов так много, они все смотрят в зеркало и думают, я могу быть премьер-министром. Они все так думают. Министр финансов, министр иностранных дел Ли Страсс, которая прервала свою поездку на саммит G20 в Индонезии, чтобы вернуться раньше. Я могу продолжать перечислять, но такой харизматичной фигуры, как Борис Джонсон, нет.
Я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно, что я покидаю лучшую работу в мире.
После того, как почетному гражданину Одессы Борису Джонсонюку дали пинка под зад до хлопцев в Киеве, кажется, дошло, что антироссийская коалиция начала осыпаться. Судя по последнему опросу Института Гэллопа, американцы не в восторге от того, куда движется их страна. Довольных всего 13%, недовольных 87%. Последний раз такие настроения среди избирателей перед промежуточными выборами царили в 74-м году, когда Ричард Никсон подал в отставку после Уотергейтского скандала. И прямо сейчас Байдену советуют пойти по стопам Никсона. Предупредительные выстрелы в воздух делают и в Таллине, из-за нехватки газа в стране хотят объявить чрезвычайную ситуацию. По словам президента Эстонии Кариса, если в ближайшие дни не удастся сформировать новую правящую коалицию, то действующая глава правительства Кая Каллас должна покинуть пост. Зашаталось кресло канцлера и под Шольцем. Власти Германии рассматривают возможность введения квот на расход газа. Это при том, что на дне Балтики прямо сейчас лежат сразу две трубы с дешевым нашим газом. Ну и Макрон. Он, смотрите, просто грустит. Хотя, может, и радуется. В том смысле, что именно Джонсон убеждал западных лидеров не идти на договоренности с Путиным, а воевать до победного конца. Минск-3 в Киев привозили Макрон и Шольц. ЕС предлагал Зеленскому сделку. Украина без Востока, но с возможностью вступить в ЕС. В итоге Джонсон достал всех. Уважение он потерял даже в британском парламенте. Причем потерял, установив новый рекорд. Последний раз такое количество топ-отставок было лишь в далеком 32-м году в правительстве премьера Рэмси Макдональда. Сегодня Джонсон неожиданно выяснил, правительство Британии больше не существует. Более 50 сотрудников Кабмина ушли в отставку, в том числе больше половины министров. Если точнее, то их число уже достигло 12 человек. Сам Борис накануне заявлял, что точно не уйдет, потому что на Украине война, Европа в опасности. Джонсон говорил коллегам по кабинету, что сейчас есть лишь выбор между ним и хаосом после него. В итоге Джонсонюка смеяли даже однопартийцы. А лидер оппозиции Кир Стармер под овацией депутатов заявил, что новую жизнь Англии не начать, если не изгнать Бориса. То, что отставка Бориса – это вопрос времени, стало понятно еще накануне, когда за его уход выступила даже автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. В том смысле, если бы он не ушел по-хорошему, Роулинг на него наложила бы заклятие. Сейчас главная интрига заключается в том, кто сменит Джонсона на посту. Ли Страсс, которая не признает российского суверенитета над Ростовом и Воронежем, или Бен Уоллес, который, я напомню, первым разрешил Зеленскому наносить удары по российским городам. как проходили дебаты по отставке, смотрим.
Если можно оценивать масштаб проблемы, с которой ты столкнулся, по количеству камер у твоей входной двери, премьер-министру нужно было только посмотреть в окно, чтобы узнать, что у него серьезные неприятности. Волна недовольства. Он едет отвечать на вопросы парламентариев, но все больше членов его партии считают, что он лидер, который исчерпал ответы.
У вас больше отставок топ-чиновников, чем при любом другом премьере, начиная с 1932 года. Игра окончена. Будете ли вы завтра премьер-министром?
Конечно, мистер.
А через неделю?
Я здесь не для того, чтобы давать свои личные комментарии на эти темы. Я здесь рассказываю, что делает правительство.
На протяжении всего дня каждые 10 минут парламентарии-консерваторы отправляли письма с призывом к отставке премьер-министра. С утра министр по вопросам ЖКХ Майкл Гоув пошел к премьер-министру, чтобы уговорить его уйти в отставку. Мужчина, который буквально вчера сидел за столом правительства Джонсона, был им уволен. Источник на Даунинг-стрит описал мистера Гоува как змею.
Я думаю, что Майкл Гоув пришел на Даунинг-стрит в метафорическом смысле с бутылкой виски и револьвером. Борис выпил виски и направил револьвер на Майкла Гоува. Это невообразимо.
Daily Mail сегодня напомнила слово, которым Дэвид Кэмерон описывал Бориса Джонсона. Смазанный жиром поросенок, которого ты пытаешься схватить, а он продолжает ускользать.
Есть ли какие-то обстоятельства, когда, по мнению премьер-министра, он должен будет подать в отставку?
Господин спикер, если бы были обстоятельства, в которых правительство не имело бы возможности продолжать свою работу в связи с полученными нами мандатом, или если бы я почувствовал, что мы разочарованы в свете нашего желания помогать украинскому народу. Но, честно говоря, господин спикер, работа премьер-министра — продолжать работать в сложных обстоятельствах. И именно это я и сделаю.
Пару недель назад я сравнил премьер-министра с Черным рыцарем из Монти Пайтона. Но оказывается, я был неправ. Он мертвый попугай.
Он просто не может управлять. Все это превратилось в реалити-шоу. И оно продолжается месяцами. Он не может объявить ни об одном политическом начинании и быть воспринятым при этом серьезно. Потому что почти каждую неделю новый скандал. И почти все они делают только хуже. Потому что он врет и пытается ускользнуть. Практически любой в парламенте мог бы быть лучшим премьер-министром, нежели Джонсон. Кот Ларри с Даунинг-стрит лучше бы справился с должностью премьер-министра.
Ларри, ты просишь его уйти в отставку?
Кот вышел.
Кот стучится в дверь, но его пока не пускают.
У Джонсона просто появилось ощущение, что его время его премьерства, лидерство в консервативной партии уходит.
Борис Джонсон, который оккупировал первые полосы всех газет, чуть было не затмил еще одного скандального любителя разврата и пьянок. Речь о сыне американского президента Хантера. Британские издания публикуют новое видео забытого им, якобы забытого, в мастерской ноутбука. Стало известно, что в 2019 году Байден-младший попросил у отца деньги, в том числе $20,000 на программу реабилитации для наркозависимых в оздоровительном центре в городе Массачусетс. Бросить пить Хантер пытался вот так. Внимание на экран. Абсолютно голый сын президента Америки купается в помещении с зеленоватой подсветкой. При этом он курит крэк, наркоту, пьет алкоголь и трогает свои гениталии. Что характерно, видео снял на телефон сам Хантер Байден. Видимо, подставлять отца — его излюбленное занятие. Хотя с учетом нравов в американской демпартии, это видео Байден-младший вполне мог бы использовать, баллотируясь в Конгресс США, как это уже сделала сенатор-демократ от штата Род-Айленд Тиара Мак. Она трясла своей почти обнаженной задницей. Простите. При этом американским консерваторам, которые осудили ее сомнительный подход к предвыборной агитации, а это официальный ролик Тиары, она заявила, что ей вообще-то, как политику, гораздо виднее, как себя вести, ведь она еще и бывший учитель полового воспитания. И ее педагогической изюминкой была эта цитата преподавания всеобъемлющего, всеохватывающего, основанного на удовольствии сексуального образования. Какое-то разложение, просто тотальное, повсеместное. Ведущий Fox News Такер Карлсон невесело шутит, что вот эта Тиара – будущее американской политики. Ну а настоящее американской политики – то, чем сенатор от Род-Айленда так эффектно трясла.
Около 20 демократов, которые работают в Конгрессе и Белом доме, в личных беседах жалуются журналистам мейнстримных СМИ. Они обрушились критикой того, как президент справляется с кризисами, которые только множатся под его присмотром. Один неназванный сенатор-демократ назвал администрацию Байдена неуправляемой, бесцельной и безнадежной.
Нам предстоит пройти долгий путь из-за инфляции. Я называю это путинский рост налогов. Путин из-за горючего и всего того зерна, которое он не пускает на мировые рынки.
Другой чиновник в партии сказал, что планы Байдена по решению проблемы с ценами на бензин сродни тому, чтобы кидать спагетти в стену. Анонимный конгрессмен-демократ сказал NBC, цитата, «Он как будто прячется, у него высокая трибуна, и он либо прячется за ней или под ней. Я не знаю, где он, они не могут найти президента».
Окей, она запостила это видео 4 июля. Она себя описывает как квир-активист, борец за репродуктивные права. Она избранный лидер, сенатор, который должен быть в кавычках лидером, ролевой моделью для наших детей.
Чем больше эти леваки показывают, кто они, перевернутые с ног на голову тверкающие посетительницы пляжа, чья гендерная идентичность отлична от женской, мужской, единорог или кто она там, давайте позволим им показать, кто они такие. Давайте поддержим их стремление демонстрировать, кто они такие. Что они очень несерьезные люди, не способны иметь дело с текущими проблемами. И, возможно, найдутся другие люди, у которых не такие большие пятые точки, и кто не может стоять на голове. Но они могут попробовать решить проблемы, с которыми мы, американцы, столкнулись.
Неужели именно наше шоу объявит восходящую звезду демократической партии? Я думаю, да. Это Тиар Марк, сенатор от Род-Айленда. У вас когда-нибудь бывали моменты, когда вы на что-то смотрите и думаете, так вот, как выглядит будущее, вот оно? Почему ее собственная партия, демократы, ее не поддерживают? Почему она все еще сенатор в местном парламенте штата Род-Айленд? Почему не госсекретарь? Почему не выдвигают ее на пост президента? Может, она недостаточно старая? Реально? Но почему ее не сделать вашим кандидатом в 2024 году? Но они этого не делают, они пропихивают Джо Байдена, столетнего. Голосуйте за Тиару в 2024 году. Кстати, у нее была стычка с парнем в платье, новым заместителем госсекретаря по отработанному топливу и ядерным отходам. У него еще фетиш, связанный с щенками. Как мы узнали, это повсюду в соцсетях. Он обязан быть в администрации Байдена, как и Тиара Мак. И назначьте трансгендера Рэйчел Левин главой Пентагона. Он уже адмирал.
Теперь на настоящий фронт. Минобороны России сегодня поделились деталями очередной липовой перемоги киевского режима, именно доставки украинского флага на остров Змеиный. Видео с подъемом жовто-блакитного прапора украинские СМИ восторженно публикуют везде, где только можно. Теперь стало известно, что произошло на самом деле. Около 5 утра боевики ВСУ высадились на Змеином, сделали фото с флагом, после чего их накрыла российская авиация. Часть диверсантов были убиты, остальные бежали. То есть, как и в истории с переносом пограничного столба, помните, за красивую картинку для Зеленского украинским военным пришлось заплатить жизнями. Тогда погибли 3 ВСУшника. Точное количество убитых на Змеином диверсантов пока неизвестно. Зато известно, что будут делать союзные силы прямо сейчас. Российские войска сосредотачивают силы вокруг Славянска и готовят новое масштабное наступление от Изюма на Краматорск. Об этом заявили в генштабе ВСУ. Союзные силы южнее Изюма сейчас перегруппировываются. Для понимания масштабов перегруппировки просто посмотрите на дорожный трафик, который зафиксировал военкор комсомолки Александр Коц. На кадрах видно, что колонны тяжелой техники идут непрерывно. На подступах к Славянску уже ведутся массированные артиллерийские удары по позициям украинских боевиков, в том числе с помощью реактивных систем залпового огня «Град». Свежими кадрами боевой работы сегодня поделилась Минобороны. Удары наносятся в любую погоду, в любое время суток, и днем, и ночью артиллеристы не дают противнику закрепиться на позициях. Одного залпа «Града» достаточно, чтобы остановить наступление ВСУ на участке фронта. А под шквальным огнем реактивных установок и вовсе противник вынужден отступать, освобождая путь наступающим российским войскам. Продолжает уничтожать врага и наша доблестная фронтовая авиация. Вертолеты К-52, гроза бронетехники и укреп районов противника.
Кадры объективного контроля. Ударный вертолет, противотанковый управляемый ракетой «Вихрь» уничтожает бронетехнику ВСУ.
Отлично. Это не нужно. Это нормально.
Там горит хорошо.
Еще один выстрел, еще одно точное попадание по складу боеприпасов, хорошо замаскированному.
Сейчас они больше начали убегать от цели. Прятаться в лесах, в подвалах, во врагах. Но мы словно их находим. Это наша цель. Чтобы был мир.
Точно по целям отработали экипажи аллигаторов, вертолетов К-52. В небе они работают почти незаметно. И для систем ПВО, ведь летят на сверхмалых высотах, и для самой цели, поскольку бьют по ней с удаления в 10 километров.
Я думаю, рокот этих винтов наводит страх.
Этот рокот страх наводит на ВСУ. Для мирных жителей освобожденной территории Украины пролетающий К-52 – добрый знак в небе.
Если люди приветствуют, я тоже с ними здороваюсь. Мы же вежливые люди. Я обязательно, когда пролетаю, качаю крыльями.
Главная угроза для наших летчиков – переносные зенитные ракетные комплексы. Американские «Стингеры», английские «Старстрики», польские «Пиаруны» и советские «Иглы». Наши летчики научились различать их по дымовому следу.
Если «Стингер» и «Игла», за ним идет белый шлейф, сильно заметный, то другие типы ПЗРК – слабый серый дым такой, еле заметный.
Вертолеты К-52 работают в паре, а прикрывает их в боевом полете российский «Терминатор». Так прозвали наш Ми-8. Это универсальная боевая машина. Его экипажу доверяют высадку, десанта, сопровождение колонн, эвакуацию раненых, а также прикрытие в воздухе ударных вертолетов. Во время всего полета летчики Ми-8 не отведут взгляд от аллигаторов. Если К-52 окажется на земле, задача Ми-8 экстренно эвакуировать пострадавший экипаж. Летчик-штурман Иван проводил такую поисково-спасательную операцию под огнем минометов и ПЗРК.
Инстинкт самосохранения здесь на втором плане уже, потому что тебе нужно вытащить ребят, которые там непосредственно находятся.
Российские асы авиации и вертолеты продолжают выполнять поставленные задачи в любую погоду, в любое время дня и ночи.
Могу одно сказать, что русский народ всегда все боялись.
ВСУ, конечно, агонию, не имея силы сражаться на поле боя. Украинские нацики лупят по мирным городам артиллерии. Только за 2 последних дня в Донецке и Макеевке погибло сразу 5 маленьких детей. Самой старшей девочке 10 лет. Накануне снаряд разорвал напополам маленькую Веронику. Через сутки еще один мальчик умер в машине скорой помощи. Второй ребенок погиб прямо в песочнице. Еще одна девочка скончалась на месте рядом с качелями. Другая умерла через несколько часов в реанимации. Еще за одного ребенка борются сейчас, до сих пор, второй день, медики. А на Херсонщине по Скадовску запустили сразу 5 точек О. В итоге мама с ребенком тоже в реанимации. И неизвестные перспективы. Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, которую мы получили от западных партнеров. Вы не поверите. Но именно так Зеленский отреагировал на убийство 5 детей в общей сложности. 5 детей и 3 взрослых. И ранение более 30 мирных жителей в ДНР, которых, я напомню, Киев вообще-то официально, формально считает по-прежнему украинцами. Американский художник Гаррисон нарисовал карикатуры, что называется, на злобу дня. На ней, смотрите, военно-промышленный комплекс США выворачивает руки Байдена на требование Зеленского заплатить ему еще 7 миллиардов долларов на помощь его нацистам. Качественным, и это тоже прямая цитата, применением американских «Хаймерс» любуются на телеканале CNN. Огромный десант американских пропагандистов сразу с нескольких телеканалов высадился на Донбассе, чтобы поснимать применение РСЗО «Хаймерс» и похвастать их мощью. О том, что удары в данный момент наносятся по жилым районам, где нет военных, американцы в своих новостях не сказали. И не скажут, конечно.
Россия заявляет, что российские силы уничтожили две современные системы «Хаймерс». Москва также заявляет, что уничтожила склады с вооружением на передовой в Донецкой области. Украина утверждает, что Россия опять распространяет ложь. CNN не может подтвердить ни одно из этих утверждений. Речь идет о реактивных системах залпового огня, которые США обещали на Украину к середине июля.
Тайная локация, бесценное оружие, артиллерийская система высокой мобильности «Хаймерс». Мощный подарок Украине от США. Пока они получили 4 таких системы, но выжженные следы на земле показывают, что их часто используют. Командир Александр говорит, что «Хаймерс» теперь главное оружие украинцев. Он говорит, что оно точное, смертоносное, и русские должны его бояться. Оператор говорит, что его точность и дальность в 44 мили дает возможность наносить удары по важным целям вглубь территории, контролируемой Россией. Официально Украина подтвердила несколько ударов «Хаймерсов», но есть и другие свидетельства. После каждого запуска они смотрят российские сайты и соцсети, чтобы посмотреть на результат своей работы. Украина не прокомментировала этот огромный взрыв в складе с боеприпасами недалеко от границы России. Местные пророссийские силы не сомневаются, только новые украинские «Хаймерсы» могли такое сделать. Украинцы знают, что это, «Хаймерсы», теперь высокоприоритетная цель для русских. Они очень заботятся о том, чтобы удостовериться в том, что системы защищены от глаз россиян и их оружия. Они постоянно двигаются, никогда не находятся в одном месте больше суток. «Хаймерсы» способны повлиять на ход войны. Украинские лидеры не устают за них благодарить.
Народу Сполученных Штатов Америки.
Этот командир хочет поблагодарить американский народ и президента Байдена за то, что помогает украинцам продолжать воевать. Но он и другие знают, что у России по-прежнему преимущество в этой войне. Поэтому их послание союзникам неизменно. Сейчас же отправьте больше оружия.
«Тайм» выходит с Еленой Зеленской на обложке. В заголовке говорится «Ее личная война». Материал посвящен посттравматическому синдрому. Автор проводит параллели, что, как и многие украинские семьи, семья Зеленских переживает разлуку. Муж остался на Украине, дети и жена покинули страну. Теперь Елена Зеленская намерена сосредоточиться на помощи детям, столкнувшимся с ужасами войны и тяготами семейной разлуки. Про убитых на Донбассе детей, разумеется, ни строчки. Цинизм запредельный. Удивили сегодня немцы. Министр обороны Германии Ламбрехт отказалась поставлять Украине 200 бронетранспортеров, потому что это безответственно, цитата, грабить Бундесвер. То есть в Берлине резко забыли мантры Зеленского о том, что украинская армия защищает Европу от российской агрессии. А может быть, и просто посмотрели на новые цены на газ. В ходе торгов на лондонской бирже цена превысила 1950 долларов за 1000 кубометров. После чего, похоже, даже до самых упоротых русофобов на Западе стало доходить, что помощь Украине может быть чревата весьма серьезными неприятными последствиями. В панику впал и министр экономики Хабек. Он сегодня официально попросил Канаду забыть про антироссийские санкции и как можно скорее вернуть Северному потоку проклятую турбину «Сименс». Хабек заявил, что поддерживает санкции, но тут же попытался объяснить канадцам, что они должны вредить России и Путину больше, чем Германии. Сейчас газовые хранилища страны заполнены на 62%, к ноябрю должны быть заполнены на 90%. Введен третий уровень режима ЧС. В преддверии дефицита в Бундестаге предложили не замораживать и не обрекать немцев на страдания, запустить полностью готовый «Северный поток-2». Но поддержки идеи не нашла. Отвечая на вопрос от члена партии «Альтернатива для Германии» Штефана, канцлер Шольц назвал партию АДГ агентами Кремля. А в самой постановке вопроса увидел руку Москвы.
Diese internationalen Verabredungen treffen.
So natürlich voll durchschlägt.
Abhängig machen von der Nutzung fossiler Ressourcen.
Eine solche Expertinnenkommission.
Politik vor allen Dingen ihrer Energiepolitik. Wie können wir den Menschen in der Ukraine helfen?
Как вообще мы сможем помочь украинцам, если мы тут сами будем мерзнуть? Российский рубль укрепился, и финансирование сейчас осуществляется по другим каналам. Вы ввели санкции против Москвы, но этими санкциями мы же причиняем вред не России, а самим себе. И получается, что Украине мы таким образом совершенно не помогаем. Так зачем же вы по-прежнему цепляетесь за эти никчемные санкции? Почему, например, не ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»? Это бы решило проблему с «Северным потоком-1». Вы же сами утверждаете, что русские якобы не хотят поставлять по нему газ. Так запустите уже «Северный поток-2» и перестаньте, наконец, заниматься саботажем этого проекта. Он полностью готов к эксплуатации. Идем дальше. Нефтяное эмбарго. Да зачем оно вообще нужно? Вы хоть задумывались, что будет, в частности, с рабочими нефтеперерабатывающего завода в Шветте? Если по нефтепроводу «Дружба» перестанет поступать нефть. А я вам отвечу, они попросту останутся не у дел. Все, о чем я сейчас говорил, это своего рода предвестники того, что закат нашего благосостояния все ближе. Вот такую политику, к сожалению, проводит наше правительство. Ну и как вы объясните все это нашим гражданам?
Мы тщательно готовились к нынешней ситуации. Мы, например, позаботились о том, чтобы обеспечить страну углем, который теперь поступает в Германию со всего мира, а не только из России. Мы также делаем все возможное, чтобы у нас получилось без последствий отказаться от импорта российской нефти. Объемы поставок уже существенно снизились, и мы продолжаем активно искать новых импортеров. Что же касается поставок газа, то мы делаем все, чтобы получить полагающиеся нам согласно контрактам объемы. В то же время мы прилагаем максимум усилий, чтобы раз и навсегда положить конец зависимости от России, в которой мы находимся последние несколько десятилетий. Для этого мы активно создаем инфраструктуру, чтобы к нам мог поступать газ со всего мира. Именно таким образом мы и обеспечим энергетическую безопасность Германии, в чем, собственно, и заинтересованы все граждане нашей страны.
Не оправдались, кстати, западные мечты о крахе российской экономики. Подавляющее большинство стран мира санкции Байдена не поддержали. Еще унизительнее для Вашингтона то, что Байден теперь умоляет о помощи и Саудовскую Аравию, и Иран, отвратительно, и даже Венесуэлу, в надежде, что те попытаются, пообещают нарастить добычу нефти и газа и снизят их стоимость. Байден терпит неудачу на всех абсолютно фронтах, поэтому самое время перечесть прощальную речь Никсона, принять аналогичные меры, уйти, то есть в отставку. При этом байки про злую Россию и Путина Байдену уже не помогают. Старший сын Трампа троллит Байдена, не стесняясь. Вот такую смешную карикатуру он выложил в социальных сетях. Кого винить в повышении цен на бензин? Путин? Зачеркнуто. Нефтяные компании? Тоже зачеркнуто. Владельцы частных заправок? И это зачеркнуто. По мнению Трампа, в рукаве у Байдена осталось только два козыря. Парень, который меняет цифры на ценнике на заправках, и динозавры, потому что те вымерли и ответить не смогут. А еще сохранить власть Байдену поможет, возможно, быть может, китайская угроза в Лондоне. Состоялось первое в истории совместное выступление глав британской контрразведки Ми-5 и американской ФБР. В штаб-квартире Ми-5 директор ФБР Кристофер Рэй отметил, что Китай внимательно смотрит на действия России и уже планирует свою спецоперацию по денацификации Тайваня, после чего предупредил Запад, что китайское вторжение на Тайвань вызовет один из самых ужасных сбоев в бизнесе, который когда-либо видел мир. Кроме того, Китай внимательнейшим образом изучает российский опыт противодействия западным санкциям. И в ходе выступления Рэй призвал западные компании, ведущие бизнес с Китаем, быть осторожными. Если Пекин действительно нападет на Тайвань, их инвестиции могут рухнуть, как это уже случилось в России. К слову, на фоне курса США и их сателлитов на сдерживание Китая, Москва и Пекин будут наращивать объемы и охват практического взаимодействия, заявил сегодня Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И. Встретились в Индонезии, где Блинкен пообещал с Лавровым не участвовать в одной фотосессии. Смотрим.
Официальные Британия и США предупреждают об огромной угрозе со стороны Китая. В беспрецедентном совместном заявлении свои опасения изложили главы МИ-5 и ФБР.
Мощь Китая очевидна, но его скрытая деятельность начинает привлекать все больше внимания. Именно поэтому главы ФБР и МИ-5 подняли тревогу и сделали первое в истории совместное заявление.
Сегодня впервые глава МИ-5 и ФБР выступают на одной и той же публичной площадке, чтобы послать самый ясный из возможных сигналов крупному и общему вызову, который стоит перед нами, Китаю. Существуют ситуации, которые представляют более актуальные риски. В таких ситуациях ожидается, что глава МИ-5 будет сфокусирован на них. Но даже в этом случае наша цель – делать сознательный выбор. Сегодня мы проводим в 7 раз больше расследований, чем в 2018 году. Мы планируем нарастить темпы, поддерживая усилия против скрытых угроз из России и Ирана. Дело не только в масштабе, но и в досягаемости, в том, чтобы работать с партнерами по всему миру, рука об руку, делясь информацией и проводя совместные операции.
По мере того, как мы, наше агентство, сосредоточены на российской угрозе, я хотел бы поговорить сегодня о другой сложной и длительной опасности. Китайское правительство представляет наибольшую долгосрочную угрозу нашей экономической и национальной безопасности. И когда я говорю «нашей», я имею в виду оба наших государства, а также страны-союзники в Европе и где бы то ни было еще. Но урок, который китайское правительство не может выучить, заключается в том, что, нацеливаясь на компании по всему миру, компании, которые уважают международное право, Китай лишь сближает нас. В Пекине могут думать, что наша приверженность международному праву является слабостью, но они не правы. Как организации, страны и партнеры уважают международное право, мы видим, что демократические процессы вооружают нас.
Намерения Китая в отношении Тайваня также являются основной проблемой. Вот китайские танки на учениях, проведенных на фоне опасений, что Пекин попытается взять остров силовым методом. Директор ФБР заявил, что китайские власти извлекают уроки из российского вторжения на Украину, включая влияние санкций.
Мы видим, что Китай ищет пути, чтобы обезопасить свою экономику от потенциальных санкций, в попытке укрыться от вреда, в том случае, если они сделают что-то, что вызовет гонка международного сообщества. В нашем мире такое поведение называется демаскирующим признаком.
Теперь переносимся в Лисичанск. С нами на прямой связи наш военкор Евгений Поддубный. Евгений, здравствуйте. Как обстановка в только что фактически освобожденном городе, очень крупном городе ЛНР? И есть ли признаки готовящегося масштабного наступления на Славянск и Краматорск? Об этом сегодня заявили в Генштабе ВСУ.
Да, Евгений, здравствуйте. Ну, в первую очередь отмечаем, что у нас уникальная техническая возможность. Мы работаем, собственно говоря, непосредственно, а фактически в А непосредственной близости от переднего края здесь нет связи. Используем для этого специальные технические средства. А наступление не просто готовится, оно идет. И части и соединения союзных сил, а это армия России, народная милиция Луганской народной республики и вооруженные силы Донецкой народной республики развивают успех, который был достигнут за последние, собственно говоря, несколько недель. Продолжают бить формирования киевского режима, которые отошли из Лисичанска. Сейчас расскажу обо всем по порядку. С освобождением Лисичанска и нескольких населенных пунктов чуть далее, собственно говоря, завершилось полное освобождение территории Луганской Народной Республики. И далее войска пошли, собственно говоря, уже в сторону Славянска и Краматорска. С восточного направления другая группировка союзников действует с южного направления. А есть войска, которые идут из северного направления. По сути, началась битва за Славянск. Славянск — это не просто символичный город, собственно говоря, в котором, по большому счету, все и началось в 2014 году. Я имею в виду активные боевые действия. Это еще и мощный, наверное, самый мощный укрепленный район группировки формирований киевского режима на востоке. И, собственно говоря, по сути, началась главная битва за Донбасс. Наверняка вы уже сообщали о том, что продолжаются кошмарные абсолютно людоедские обстрелы Донецка. Донецк уникальный в этом смысле город. Это город-миллионник, который расположен непосредственно на линии фронта. И вот, собственно говоря, все 8 лет, что идет война в Донбассе, город-миллионник страдает, страдают мирные жители. Но последние недели, собственно говоря, обстрелы стали настолько интенсивными, что таких обстрелов не было даже в 2014 году. И вот чтобы обезопасить жителей огромного города Донецка, необходимо просто разбить или уничтожить всю восточную группировку вооруженных сил Украины, которая действует от Луганска. Это Авдеевка, Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. Огромная такая агломерация, которую вооруженные силы Украины фактически превратили в единый укрепленный район. И вот части и соединения союзников развивают наступление и бьют личный состав вооруженных сил Украины, который отошел из Лисичанска, бросив технику, собственно говоря, Северск. Северск находится в низине. И сейчас этот город используется формированиями киевского режима для того, чтобы содержать там резервы и направлять их в близлежащие небольшие населенные пункты, такие как Григоровка, например, другие населенные пункты, для того, чтобы сдерживать наступление союзных сил, для того, чтобы замедлить это наступление. Собственно, из Северска резервы разъезжаются в ближайшие леса, в ближайшие населенные пункты. И уже идут ожесточенные бои. Более того, командование формирования киевского режима сосредоточило большие силы артиллерии именно на этом направлении, причем артиллерии западной. Это и реактивная система залпового огня «Хаймерс», это и 155-миллиметровые гаубицы М777, здесь их так называют «три топора». Это и самоходные артиллерийские установки, которые были переданы вооруженным силам Украины из Германии, например, собственно говоря, из других европейских стран. Но вот эта техника сейчас планомерно уничтожается огневым поражением частей и соединений российских вооруженных сил. И мне кажется, что в ближайшее время, как только боевики формирования киевского режима потеряют позиции у Северска, они будут вынуждены из Северска отойти, собственно, раньше этот город назывался Артемовск, либо в Славянск. Но вот по нашей информации, арсеналы, которые находятся в Бахмуте, то есть это склады боепитания, сейчас вооруженными силами Украины уничтожаются. Это может говорить о том, что ВСУ уже понимает, что придется им отступать из Артемовска. Собственно говоря, все силы будут стягивать, судя по всему, в Славянск. Сейчас в Генштабе вооруженных сил Украины делают все возможное, чтобы отсрочить это болезненное отступление. Оно будет, естественно, болезненное. Отступать без потери у вооруженных сил не получится. В любом случае, сейчас части и соединения союзных сил пытаются как можно ближе подойти к окраинам Славянска. Для этого необходимо взять еще ряд населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Более того, продвижение замедляется, как всегда, как последние, собственно говоря, 4 месяца, тем, что вооруженные силы Украины используют гражданскую инфраструктуру, учреждения образования, учреждения медицинские, дома культуры, лагеря детского отдыха для организации, собственно говоря, оборонительных рубежей, используют гражданский транспорт для того, чтобы перевозить личный состав и боеприпасы, используют даже школьный автобус. Для этого, собственно говоря, вот таким образом подставляя мирных жителей, пытаются выиграть тактически, но, собственно говоря, сотни раз наблюдал, как российские разведчики, прежде чем, собственно говоря, отдать приказ на огневое поражение, передать координаты, убеждаются своими глазами, что в гражданском транспорте находятся вооруженные люди, то есть действуют обстоятельно, действуют осторожно, ну, то есть не спасает эта такая подлость боевиков формирований киевского режима. При этом, отступая, вооруженные силы Украины, ну, тоже традиционно, это просто уже констатируем, не просто бьют из артиллерии по населенным пунктам, которые оставляют, вот достается и Лисичанску, кстати, этот город, он пострадал в результате боевых действий, но по сути, штурма не было, хотя боевики киевского режима готовили к длительной обороне. Лисичанск мог бы стать таким вторым мини-Мариуполем, но, слава богу, не стал. Тут находятся мирные жители, они не эвакуированы. Тяжелейшая гуманитарная ситуация, которая сложилась из-за действий киевского режима в тот момент, когда город был оккупирован, сюда фактически не доставляли продовольствие, гуманитарную помощь. Ну, в общем, относились к жителям Лисичанска как к людям второго сорта, наверное, так будет правильно выразиться. Мы покажем людей, которые об этом рассказывают в программе «Вести неделя», в программе «Вести». Собственно говоря, более того, оставляют эти брошенные города, откуда бегут боевики киевского режима, заминированными. И мы тоже об этом постоянно рассказываем. Вот в Лисичанске огромное количество противопехотных фугасных мин ПФМ-1. Собственно говоря, это мины, которые отрывают людям конечности. И постоянно мы вот ходим здесь по клумбам, всматриваясь в клумбы для того, чтобы не потерять ноги. Хотя российские, собственно говоря, инженеры уже начали здесь работать и разминировать город. Ну вот тем самым спасая мирных жителей, спасая детей. Знаете, ПФМки, они выглядят иногда как игрушки. Они из пластика сделаны, поэтому дети особенно часто пытаются их схватить, просто не понимая, что это смертоносная вещь, которую может сделать инвалидом или убить. Коллеги.
Спасибо большое, Евгений. Евгений Подубный, наш легендарный военкор, работает в Лисичанске. У нас уникальная возможность выйти на прямую связь, хоть и не без проблем, но тем не менее видим обстановку и слышим от Евгения подробности нашей спецоперации. Хотел бы обратить внимание на датчик на бронежилете у Евгения с правой стороны. Это уникальная российская разработка. Не думаю, что многие знают, что это такое. Объясню. Раньше видел только в лабораториях и у большого начальства, на самом деле. Это датчик предупреждения об опасности для пехотинца. Знаю доподлинно, что начали эти датчики поступать в войска Росгвардии. И в другие подразделения наших вооруженных сил предупреждает о минах, предупреждает о снайперах, предупреждает о выстрелах. В общем, бережет жизни. И слава богу, что такие разработки действительно уникальные в наших войсках есть. Еще раз, Евгений, спасибо вам огромное за это прямое включение.
Константин Федорович, новостей масса. Начинайте с любой.
Ну, для нас важно то, что происходит у нас. Поэтому хочу сказать, накануне 24 февраля мы все знаем, что Донецкая и Луганская народные республики занимали примерно треть территории, соответствующих Донецкой и Луганской областей. При том, что большинство населения областей жило на территории этих народных республик. Крупные города, Донец, Горловка, Луганск, они расположены были на территории народных республик. Но большая часть территории контролировалась украинскими вооруженными силами и киевским режимом. Мы знаем, что к настоящему времени территория Луганской Народной Республики в границах Луганской области уже полностью освобождена. Дело за той частью Донецкой области, которая остается сегодня под контролем вооруженных сил Украины и откуда, собственно говоря, и наносятся эти удары по мирному населению городов Донбасса. Конечно, главная задача, взятая с самого начала в качестве определяющей, это прекратить насилие над мирными жителями, создать условия для их безопасного проживания, а это значит, что операция будет продолжаться и, видимо, не ограничится, совершенно точно, не ограничится, собственно, границами областей Донецкой и Луганской, границами Донецкой и Луганской Народной Республики, потому что просто выйти на границу, это не значит обезопасить население, которое находится сегодня под градом ударов со стороны вооруженных сил Украины. То есть мы констатируем, как мне кажется, что события на фронте, они продолжают развиваться, и необходимы новые усилия, перегруппировка сил, смена, по всей вероятности, та, о которой говорил президент на встрече с министром обороны, для того, чтобы те, кто все это время выносил тяжесть боев на передовой, могли передохнуть, но затем продолжение, собственно, нет никакого перерыва военных действий. Мы знаем, что везде распространяются и на Западе очень активно рекламируются идеи, что вот в августе Украина нанесет свой контрудар, называются разные направления, не только Донецко-Луганск, но и Херсонская область и так далее. То есть пугают тем, что начнет сказываться эффект от поставок вооружения, обучения персонала.
Не начнет?
Я думаю, что к этому надо относиться серьезно. Начнет или не начнет, мы с вами увидим. Гадать здесь и заранее отрицать, что это возможно, нельзя. Важно знать, что мы продолжаем военную операцию. Но все-таки главная новость, я хочу сказать, сегодняшняя мировая, это отставка Бориса Джонсона. Борис Джонсон поставил под удар английскую традицию. Он беззастенчиво ссылался именно на войну на Украине, как мы видели и слышали, как причину того, что он цепляется за власть, несмотря на то, что его министры пачками покидают правительство. То есть он сам отождествил себя полностью с войной на Украине. Мы можем предполагать, что на самом деле причины отношения к Борису Джонсону – это вовсе не проснувшаяся в британцах любовь к справедливости или, допустим, переоценка ценностей, когда дело касается отношений с Россией и Украиной. Есть масса причин, они называются, они в основном называются внутренние, но сам-то Джонсон все время упирает на то, что в тот момент, когда идет война на Украине, его как премьера нельзя менять. И вот сейчас этот сигнал достиг цели. Что это значит? Значит ли это, что мы можем рассчитывать на изменение позиции Великобритании или какой-то другой страны, где меняется правительство, может смениться правительство в Германии или в Эстонии и так далее? Я думаю, что мы были бы наивными людьми, если бы так думали. На самом деле, все может быть со сменой лидера Великобритании. Там есть люди поглупее и в силу этого поопаснее, чем Борис Джонсон. Ну, например, министр иностранных дел или министр обороны, которые не отличаются многими способностями Джонсона, но никак не отличаются от него в своей русофобии. Поэтому мы должны понимать, что это не повод для какого-то расслабления в нашей внешней политике или каких-то чрезмерных надежд. Мы лишь должны прямо сказать, что одной из главных причин того, что происходит с теряющими свою популярность правительством, является кризис, который охватывает все больше стран Запада, а кризис это имеет в качестве точки своего происхождения, в том числе и те санкции, которые они сами учредили, и не столько против нас, сколько против самих себя.
При этом надо понимать, и Шольцу, и Драги, наверное, Макрону и всем этим антироссийским гражданам, что, глядя на ситуацию в их собственных государствах, наверное, более так отчаянно не удастся прикрываться украинской войной. Сегодня же любопытная вышла заметка на первой полосе газеты «The Sun». Прямым текстом написано, цитата Бориса, «Ваши руки будут по локоть в крови, если вы в украинской крови, если вы отправите меня в отставку. Ну, видимо, решили, что ничего страшного, если руки будут по локоть в украинской крови. Не помогла Борису вся его проукраинская деятельность. Он только что позвонил Зеленскому для того, чтобы с ним попрощаться лично. Зеленский сказал, что очень надеется, что проукраинский курс британского правительства будет продолжен. Мне, говорит, тебя, Борис, будет лично не хватать. Твое лидерство, харизма делали наши отношения особенными. Ну, исходим из того, что...
Грустит Зеленский.
Поставки оружия не прекратятся. Мы, конечно, тоже, как люди адекватные, понимаем, что поставки оружия не прекратятся, но все-таки важный тезис. Шольц. Посмотри на то, что в Германии не получится спрятаться за войну. Если проблемы будут грандиозными, пойдешь за Борисом. Алексей Александрович.
Ну да, ты пока показали, да? Щит в виде войны не держит.
Не держит?
Не держит. Как ни крути. Вроде там сначала все там, да, мы там все...
Хотя первый раз проскочил.
Ну да, проскочил, заметь.
Именно из-за войны. Сказал, война закончится, я уйду в отставку. Спустя месяц ему сказали нет.
Daily Mail-то вышел с интересным заголовком. Удастся ли жирному поросенку Борису вывернуться в очередной раз? То есть у них была такая забава в средние века. Мазали поросенка там на ярмарке жиром, и все за ним бегали. Кто схватит, значит, тот его, естественно, в конечном итоге съедал. Ну, не удалось. Не удалось. Хотя, в общем-то, итоги его достаточно неплохие. Чего ж там греха-то таить. Самый большой гей-парад за всю историю Англии. Более 1 000 000 человек. Вечеринки, запрещенные в ковид, где лично Борис приносил спиртное. Там его правительство щупает там всех друг друга, за что попало там. То есть все в порядке. А, да, еще инфляция самая высокая и рост цен. Все в порядке, справился малый. Я думаю, войдет в историю хорошо. Посмотреть бы Шольцу на это дело тоже. И сказать, слышь, 47% немцев вообще категорически против санкций. Вообще категорически. Это не означает, что 53% за. Там за там чуть больше 40. Все остальные там, ребят, там решайте сами, типа того. То есть он бы тоже подумал бы, сказал бы, а что делать? Он говорит, а мы уголь будем закупать. Так уголь-то у нас покупаешь на 2 миллиарда. А где же зеленая энергетика? Осталось только сделать так, что каменный черный уголь переименовать в зеленый, и будет зеленая энергетика. Все нормально, по-немецки просто и ясно, отлично, справились со всеми пирогами. То есть мало того, что они там уже не моются, да? Но они еще и говорят, мы и замерзать будем.
Квоты на использование газа официально вводятся в Германии.
Ну,
газ
реально
не всем будет доступен, равно как и вода, тоже только 3 раза в сутки.
Да, вот это удивительно. Можно палочки ему от блох уже поставлять, знаете, такие были в средневековье. Потому что других вариантов я не вижу. Только по той простой причине здравые голоса звучат, говорят, слушайте, у нас тут Северный поток 2, вот, кстати, давай вентиль-то откроем. Они говорят, вы агенты Кремля. И главное, это работает как-то, в их головах нормально, все это складывается в агенты Кремля. Сами строили, наконец построили, ура, но пользоваться не будем. Будем мерзнуть, не мыться, так сказать, повышение цен, но только вот не будем пользоваться трубой. Ну да ладно уж логика, о логике я вообще там не говорю, какая там логика там. Если уж посмотреть там на их главного, на Байдена, да, который там... Он научили его все-таки вешать там медали как-то там. Я представляю, как он бы награждал вот эту вот сенаторшу, как бы он ее награждал. Как куда он прицепил бы ей медаль? Она же там стоит кверх ногами, да, а там патовая ситуация. Схватишь, харасмус, не наградишь, тоже плохо. Ну, это можно, вот в принципе, я как бы с сарказмом, конечно, это говорю, но с другой стороны. Это что, мы что ли делаем вот это? Ну, вот это вот в голову должно прийти.
Но при этом сарказм не сарказм, она же официально заявила, да, что она темнокожая, лесбиянка, бодипозитивная, то есть трогать ее нельзя вовсе. Да. Претензий предъявлять нет, нельзя.
Вот да, и это, а мы должны как бы к этому как относиться?
Фулхаус,
ну, все. Дураков, где нет дураков? Ну, в парламенте, да и в Сенате их не должно быть, уж во всяком случае, до такой степени, как мне казалось бы. Но и они реально управляют страной. Причем страной, которая не просто, ладно, там страной управляющая, которая страной объявила нас главным врагом, ее главная цель — уничтожить Российскую Федерацию. Ну, не знаю, у меня здесь только одно радует, что вчера и сегодня еще идут учения, значит, в Новосибирской области, ракет космических комплексов стратегического назначения ЯРС. Вот их, они как тихо идут. Им надо показывать туда. Смотрите, вот мы тут провели учение, все, у нас все в порядке. Можете дальше трясти задницами кверх ногами, где угодно. У нас все хорошо. Летают туда, куда надо, попадают точно. Поэтому вы имеете в виду, когда там на голову встанете, если прильет моча к голове сильно, то на кнопку не нажимайте. Это плохо кончится. Но вот только так с ними можно разговаривать в этом отношении. Потому что, что касается Украины, конечно, знаете, ну, у меня слов нет. Вот я своими глазами, вот, ну, как ты, тварь, можешь вообще? Вот, ну, он же реально стреляет по детям. По площадке, по детской ты стреляешь. Неужели ты на что-то рассчитываешь дальше? Неужели ты на что-то рассчитываешь? Ну, вообще понять не могу.
Соседи говорят, что дети не стали разбегаться с детской
они
площадки, потому что привыкли
года.
И не испугались этого страшного звука. Все трое, кто был на площадке с интервалом временным, все погибли. Один сразу, другой спустя два часа. Третий ребенок погиб на операционном столе. И секунду, я не знаю, то ли совпало, то ли это такое действительно чмо, ярко выраженное, я про украинского президента Зеленского, но аккурат после того, как стало известно, что дети погибли на детской площадке, он записал видеообращение, свое традиционное вечернее, где поблагодарил западных партнеров за оружие, которое теперь наконец-то бьет, после того, как умерли, погибли дети, точно в цель. Покажите нам.
Этим утром у нас была особая возможность посмотреть изнутри на новое американское оружие, которое сейчас прибывает на Украину. «Хаймерсы» — одно из наиболее ценных вооружений украинцев. Они очень боятся, что русские обнаружат, где они. Так что нас везут в секретное место. На просторах этой обширной страны украинские военные используют леса для укрытия. Вот ракеты грузятся на американские «Хаймерсы» — высокомобильные артиллерийские ракетные системы. Это оружие, которое, по словам украинцев, делает разницу на этой войне. По очень простой причине. Они стреляют дальше, чем что-либо, имеющееся в украинской артиллерии.
Ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия и оружие, которое мы получили от наших партнеров. Их точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой недели будут только расти, как и усложняться их поставки.
Снизим мы тебя.
8 лет они этим занимаются.
Сколько веревки не виться, закончится в ближайшее время, я в этом убежден. Понимаете, Жень, дело в том, что вот эти системы, они же были в Афганистане, они были в Сирии. И все отлично знают, что они стреляли тоже по мирным городам. И там и в Афганистане там 12 погибших от одного залпа было. И в Сирии то же самое. Но самый цинизм вот это вот... Как они впитывают это, я вот не понимаю. Вот взять там, например, 88-й год даже, там 3 июля было. Сбили самолет иранский, помните? С крейсера Соединенных Штатов. И когда вице-президент был Джордж Буш-старший, что он сказал? Они знали, что это самолет. Они сказали, ну там типа мы перепутали, но ничего страшного. Я никогда не буду извиняться за Соединенные Штаты Америки. Понимаете, для них это норма. Вот этот подонок сидит там и говорит, спасибо вам за это. Он, я уверен же ведь, что он знает. Ну уверен, нельзя это, конечно, скрыть. Он уверен, что он знает. И он благодарит этих подонков за то, что он делает. Но как к этому, вот что, и мы должны говорить об этом. Ну да, там мы сейчас с ними там будем там, возможно, вести там какой-то, так сказать, диалог или еще что-то такое. Ну, как они там говорят. Мы, у нас уже, слава богу, давно уже нет таких даже разговоров. А их подталкивают там к чему-то, чтобы осталось. Единственное, что там можно оставить, это правительство в изгнании на острове Змеиный. Вот это, пожалуйста, это туда, да, туда вот мы можем их отправить. Правительство в изгнании. Вот там мы там будем. Во всяком случае, он со всех сторон обстреливается. Других вариантов нет.
Нет, пусть что... они за золотовалютным запасом в Польшу.
Ну, или туда, да.
Все золото отправили. Вывезли? Да. Оно, оказывается,
так
там
они
есть
гордятся
какой-то.
Этим. Евгений, они же этим гордятся. Мы вывезли золотовалютный запас в Польшу. Красавцы. Чего хорошего-то? Вы свои деньги...
Полякам там, хорошо.
Да, полякам-то вообще классно. Мы вывезли и гордятся. Да, особых, так сказать, условий. Каких особых условий? Когда вы туда все переместитесь в Варшаву, ну, наверное, там попилите половину и оставите. Но вопрос в том, что как вы бы собираетесь там зимовать? Ладно, там немцы, ладно, там эти, так сказать, островитяне некогда Великой Британии. А эти-то как собираются? У них там вообще ничего. Абсолютно ноль. Но как-то собираются жить. При этом, наверное, скорее всего, единственное, что они могут сказать, что вот те территории, которые сейчас под Россией, это забота России. То есть осталось только одно. Давайте, ребята, капитулируйте, и у вас будет хорошая теплая зима. Все, других вариантов.
Про остров Змеиный давайте послушаем. Сегодня в какой-то момент показалось, что случилась какая-то невероятная, немыслимая украинская победа. Якобы установили флаг, потом стало известно, что действительно установили, опубликовали фотографию, потом показали видео. Спустя какое-то время Министерство обороны Российской Федерации, слава богу, выступило, рассказали, как было дело на самом деле, и показали те, кто устанавливал этот флаг, их более в живых нет. Слушаем Коношенкова.
В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Солидарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины насчитывают уже около 2500 человек, что составляет 60% ее численного состава. Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Украины. Ее потери превысили 80% численного состава. На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют тыловые районы. Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве загранотрядов. Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группы «Солидар». На командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ. На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом.
На острове Змеиный снова поднятый прапор Украины. Слава Украине! Украине героям слава!
Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена, а оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморская Одесской области.
Пожалуйста.
Ну, происходящие события на самом деле говорят о том, что крепкий орешек, как они его называют, вот эта славянско-краматорская агломерация, для них это будет рубежом, после которого не отступать не могут. Для нас это будет тяжелое испытание для наших войск и, собственно, командования. В чем его особенность? Они уже говорили, что они давно готовили этот узел. Они завезли туда большое количество боеприпасов, медикаментов, еды. Они готовы в окружении там долго сражаться. И местные органы власти делали фортификационные сооружения, то есть бетонированные пункты, в которых будут находиться войска. И они туда сейчас стягивают все свои подразделения, то есть они планируют обороняться. Так называемое переполье – это фронт перед обороной, где маневренные группы выматывают противника, вскрывают его замыслы. Это вот как раз вот этот рубеж, значит, Северск, Солидар и Бахмут в том числе. И они уже начинают оттуда отходить. Этим характеризуется, что сегодня в 8 утра в Солидаре они взорвали в соляных шахтах. А мы знаем, что там находится один из крупнейших в Европе завод «Артем Соль», который добывает соль. Взорвали еще советские склады
с артиллерийским и стрелковым вооружением, а также есть информация, что они в городе Артемовск, ну, они называют его Бахмут, тоже взрывают. То есть они отводят подразделения уже на рубеж Славянска-Краматорска. На самом деле здесь какая особенность? Дело в том, что урбанизированная зона позволяет им цепляться за какие-то населенные пункты. Они отошли от одного населенного пункта, быстро переместились к другому, спрятались в домах, их сложно обнаружить, они маневрируют. Дело в том, что за следующий населенный пункт после Славянска-Краматорска, так называемый город Павлоград, это 200 километров полей, там практически не за что будет зацепиться, и они не в состоянии будут организованно уже отступить. То есть наша армейская авиация, мы сегодня видели вертолеты К-52, так, отвлекусь немножко, это вообще уникальная машина, потому что это практически танк, летающий танк, который единственный в мире экипаж может катапультироваться, когда лопасти отстреливаются, с уникальными ракетами, в том числе с ракетой изделия 305, которая может стрелять за горизонт на 100 километров, когда ей направляют как беспилотником ударным. А также на ней стоит уникальная система радиоэлектронной борьбы, так называемый комплекс «Витебск», который вообще воздействует на мозги подлетающих ракет «Стингеров» и отводит их в сторону. Вообще даже для иностранцев непонятно, на каком принципе это вообще работает. Но, тем не менее, это работает. И очень сложно сбить. Так вот, эта наша армейская авиация не даст им организованно отступить, и они будут цепляться за этот регион, потому что на самом деле там расположены штабы командования «Север» и «Восток», командование ВСУ до 24 февраля, которым были приданы основные силы. Поэтому для них это будет очень серьезный рубеж. Дальше будет отступать сложно. Тем не менее, они готовят, конечно, провокации. Они понимают, что мы сейчас на этих участках от Изюма и от Лисичанска сосредотачиваем основные силы. И по нашей информации, они пока удерживают достаточно большую группировку, более 60 тысяч личного состава, куда перебрасываются те, кто проходит обучение в Англии, в районе населенного пункта Николаев, в сторону нашего Херсона. То есть, возможно, они хотят сделать контратаку, так как у нас там стабильный фронт и небольшие подразделения, для того, чтобы отрезать нам Крым. То есть, вот этим рывком полностью перерезать сухопутную составляющую. Но это шахматная партия для штабов. Она дальше будет продолжаться. Мы посмотрим, как дальше это все будет выглядеть на самом деле. Но с потерей Славянска и Краматорска для Украины это будет означать, как когда-то для Наполеона река Березина, после которой его армия перестала существовать, когда он ее форсировал. Это белорусская небольшая речушка как бы. И после этого просто армия перестанет, на самом деле все боеспособные части останутся здесь. Тому пример, когда в качестве заградотрядов перебрасывают вот тот же националистическое подразделение «Кракен», которое из Харькова перебрасывали на этот участок, они отказываются выдвигаться, понимая, что их там ждет. Но те силы, которые сосредотачиваются в Европе, это польские вооруженные силы, это переброска сейчас танков английских и личного состава, говорит о том, что Запад, скорее всего, для себя взял такой рубеж, если украинские войска проигрывают Славянско-Краматорскую агломерацию, мы начинаем двигаться дальше, практически не встречая такого организованного сопротивления, выйдем на рубеж реки Днепр, возможно, будет вторжение натовских сил в качестве миротворцев или каких удобно, на Западную Украину будут двигаться в сторону также вот этой реки. То есть
американцы... Но они станут для нас целью, это же очевидно. Да. И никакие пятые статьи, никакие другие постулаты НАТО действовать в этом смысле натовские и защищать генералы... натовские войска не будут. Поэтому здесь генералы... они только лишь себе проблем обретут.
Ну и сегодня появились совершенно невероятные кадры. Это к разговору о том, что за Зеленского действительно не очень-то хотят воевать. Сотрудники военкомата стали посещать с недавних пор нудистские пляжи. Там мужики голые, естественно, загорались, с визгом разбежались в разные стороны. Когда их поймали, сказали, что на войну не пойдут. Почему? Говорят, пацифисты мы! Останьте. Вернемся через минуту. Сейчас срочная новость. Министерство обороны России показало кадры уничтожения чешских гаубиц Дана М2. Точный удар по ним нанесли артиллеристы группировки «Отважных», те, у которых на шевронах буква «О». Мы знакомы с этими нашими военными. Армия России сегодня проводит оперативные учения в Калининградской области. Подразделениям предстоит выявить местонахождение подводных лодок и кораблей противника и успешно нанести по ним бомбовые удары. Скорее всего, в Литве, которая объявила преступную блокаду Калининграду, изрядно напряглись, увидев пролетающие вертолеты ВКС России. Ну и еще одни испытания перспективного вооружения прошли в Новосибирской области. Плановые учения провели ракетные войска стратегического назначения и наши баллистические комплексы «Ярс», экипажи которых тренировались за Уралом. Напугали, вы не поверите, снова Британию. И это при том, что если взглянуть на карту, от Новосибирска до Лондона больше 5000 километров, но им все равно страшно. Смотрите.
Путин проводит ядерные учения с межконтинентальными ракетами, способными поразить Великобританию после заявления бывшего президента России о том, что кризис может привести к концу человечества.
Владимир Путин проводит ядерные учения с использованием ужасных ракет «Ярс» с дальностью полета 7500 миль.
В заявлении Министерства обороны России сообщается, что в учениях принимают участие более 100 единиц техники. Радиус действия ракет в 7,5 тысяч миль означает, что они могут поразить Великобританию или любую другую точку Европы. Путин привел свои ядерные силы в боевую готовность в начале войны с Украиной, и учения продолжаются регулярно. На этот раз ракета «Ярс» была испытана в лесу в Западной Сибири.
Учения проходят на фоне высокой напряженности в отношениях с Западом из-за войны на Украине.
Разным из британцами. Проблема Британии. Помощник Бориса Джонсона в баре в пьяном виде схватил мужчину за задницу, теперь Борис Джонсон уходит в отставку. У нас проблема гибель детей в Макеевке. Ну, разные мы очень, понимаете? И вот спрашиваете о том, Зеленский цинизм, не цинизм, это высказывание, благодарность после убийства детей за западное оружие. Да нет, это не цинизм, это прагматизм. Я напомню вам всего три высказывания. Первое – это знаменитое высказывание Петра Порошенко про то, что мы одержим победу, а их дети будут сидеть в подвалах, как раз тогда, когда появилась аллея ангелов, погибших детей в Донбассе. Высказывание господина Зеленского год назад о том, что на Донбассе без Украины не будет цивилизации. И высказывание журналиста Фахрудина Шарафмаала, которого забыли, украинского немножко за последние месяцы, который, ссылаясь на нацистского преступника Адольфа Эйхмана, процитировал, что для того, чтобы уничтожить нацию, надо уничтожить ее детей. Именно этим сейчас и занимается Владимир Зеленский. Потому что не Киев, ни киевский режим, ни лично Зеленский этих детей не считает украинскими. Русскими, советскими, сепаратистскими, какими угодно, только не своими. И считает, что их нужно уничтожать, потому что это логика нацизма, логика устрашения. Когда господин Шольц говорил о том, что он говорит о том, что не геноцид, то, что происходит на Донбассе, это было, по сути дела, разрешение уничтожения детей, женщин, мирного населения, которое было дано Владимиру Зеленскому. Для чего ему и передается это оружие. Именно так логично, прагматично они и действуют. Убийство детей как метод достижения своих целей. Я еще раз говорю о том, что Владимир Зеленский сознательно занимается военными преступлениями. И когда мы говорим о сложностях уничтожения группировки на Донбассе, они, безусловно, есть. Но надо понимать, что никакой другой возможности решить эту проблему, как полностью уничтожить всех вооруженных нацистов на Украине, у нас нет. Потому что иначе они продолжат убивать детей. Ничего другого, кроме уничтожения их, нам не остается. А что касается вот этого бравого парня, по-моему, Александра, украинского бойца, который там позировал на фоне Хаймарса, я просто хочу им пожелать одного, чтобы, когда его возьмут в плен, он остался мужиком и честно говорил о том, чем он занимался, и принял то, что заслужил, в полной мере. А не валялся в ногах, пускал сопли и рассказывал, что он был поваром. Надоело.
Путин прямо сейчас выступает несколько заявлений сделал важных экономического характера. Санкциями Запад еще больше усугубил положение дел в сфере продовольствия в мире. Соединенные Штаты Америки из экспортеров продовольствия превратились в импортеров, что усугубило проблемы в развивающихся странах, заявил президент России Путин. В России при этом отличные виды на урожай, 130 миллионов тонн пшеницы у нас точно будет, сказал президент. Ну и ключевое, конечно, мы не препятствовали никогда вывозу украинского зерна. Ну и снова повторил тезис о том, что его настолько мало, что ситуацию в мире это совершенно точно никак не изменит. То есть мы дело имеем опять со спекуляциями и только.
Фейками обычными. Скоро вернемся. Процентов британцев, то есть абсолютное большинство жителей Великой Британии, заявили, что Джонсон поступил абсолютно правильно, уйдя в отставку. В Киеве траур, прямо сейчас на Украине выстроилась очередь из политиков, которые хотят сказать Борису «Спасибо, Борис, за все». Джонсон, кстати, анонсировал, что после его отставки Лондон продолжит во всем поддерживать Киев. В котором, кстати, есть теперь улица Бориса, вторая еще в Одессе, мы надеемся, очень ненадолго. Сразу после объявления об отставке Джонсонит позвонил Зеленскому.
Пан Джонсон.
Джонсон – человек, который сразу начал называть вещи своими именами, который сразу предложил глобальной политике изменить принципы и стать более ответственнее. Намного более ответственной и делать вид, что это какая-то маленькая конфликтная ситуация. И сегодня у нас есть все, что нам нужно для эффективной обороны страны. Это и оружие, и партнерство, и коалиция.
И самое завдяки пану Джонсону.
Именно благодаря Джонсону мы понимаем, что победа – это действительно символ будущего на Украине. Победа будет за нами. Потому что цивилизованный мир полностью на проукраинских позициях. И именно поэтому мы очень благодарны нашим партнерам – Джонсону.
Решение, принятое в отношении режима Путина, они чуть глубже, чем фамилия Джонсон и чем фамилия Байден. Что страны сохранят курс. Да и когда еще там дали? Ну, Джонсон сейчас заменится Британией. То, что Британия переменит курс, я в принципе не верю. Она его принимала не при Джонсоне. Новый курс.
Вне зависимости, кто станет премьером Великобритании, поддержка Украине будет. Это я могу сказать точно. Поэтому здесь нет зрады и здесь нет катастрофы, если Борис перестанет быть премьером. Однако же я, как и вы, keep fingers crossed, желаю Борису удачи и успехов, и чтобы он в этих всех сложностях победил. Он уже вошел в историю Украины. Недаром он стал почетным гражданином Одессы.
США тоже громкий скандал. В его центре Байден, но не старший, а сын американского президента Хантер. Казалось бы, всего 3 дня назад находящийся под следствием Байден-младший вместе с отцом отмечал День независимости. А сейчас интернет взорвало очередное видео с так называемого ноутбука из ада, который Хантер несколько лет назад якобы забыл в мастерской. На кадрах можно увидеть, как сын американского лидера проходит реабилитацию для наркозависимых в массачусетском рехабе. Детоксикация у него весьма специфическая, и это вежливо выражаясь. Абсолютно голый Хантер Байден в плавучем резервуаре употребляет наркотики в сочетании с алкоголем и трогает свои гениталии. Зачем-то. Зрелище не из приятных. Но в Америке к такому уже привыкли. Этот видеоролик наркоман, алкоголик и взяточник Хантер при этом снял сам.
Голый Хантер Байден снял видео, на котором он курит наркотики, пьет алкогольную газировку и ласкает себя, плавая в оздоровительном центре. Спустя месяц после того, как убедил папу Джо перевести ему $20,000 на программу детоксикации. На шокирующих кадрах 52-летний сын президента, эксгибиционист, купается в странном помещении зеленым светом, плавает обнаженным на спине и дотрагивается до своих гениталий. Видео было записано на его мобильный телефон в оздоровительном центре в Массачусетсе. Программу реабилитации уговорил посетить врач, к которому Хантер обратился за помощью в борьбе с наркозависимостью. До этого Хантер написал своему отцу, жалуясь, что у него не хватает денег на программу лечения. Теперь же он берет что-то похожее на трубку для крека, делает несколько затяжек и смотрит бешеными глазами в камеру. В этот момент на фоне тихо играет успокаивающая музыка.
Если вас поймали вот с таким кусочком крека, вот с таким у меня есть. Мы приняли закон, и я в том числе, что если тебя взяли с этим, ты едешь в тюрьму на 5 лет. Никакого условного срока, ничего подобного. 5 полных лет тюрьмы, от звонка до звонка. У судьи при вынесении приговора просто не будет других вариантов. Государство заберет у тебя все. Машину, квартиру, твой счет в банке. Не только сумму для возмещения ущерба, нанесенного тобой, а буквально все. Меня не волнует, что случилось с этими людьми, какие у них проблемы.
Стоимость газа на спотовых европейских биржах сегодня преодолела планку в 1950 долларов за 1000 кубометров. Немецкий вице-канцлер и министр экономики Хабек обратился к Канаде с просьбой срочно вернуть турбину Северного потока-1, которая попала под антироссийские санкции. Он обещает бороться против России до последнего, но эта борьба пока что, признает Хабек, бьет больше по экономике Европы и самой Германии. Напомню, компания Siemens заявила, что не сможет доставить отремонтированную газовую турбину для трубопровода, после чего Россия сократила поставки газа по Северному потоку-1. Теперь в Германии боятся, что после ремонта газопровод может и не заработать. Международная группа импортеров сжиженного газа, пишет Bloomberg, ожидает, что проблема нехватки газа в Европе может растянуться сразу на несколько зим. А планы Евросоюза по окончательному переходу на чистую зеленую энергетику к 50-му году, сообщает все тот же Bloomberg, теперь на грани срыва. Ну и опять из-за отказа от газа и нефти из России. Хотя мы здесь вроде оказываем услугу. Не обогревайтесь вы нашим грязным топливом без молекул свободы? Нет проблем. Слушаем Хабека.
В понедельник якобы из-за профилактических работ Россия отключит на 10 дней трубопровод «Северный поток-1», по которому в Германию поступает газ из России. Не переживаете ли вы, что предстоящая политическая профилактика, как назвал ее глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, в итоге затянется очень надолго, и «Северный поток-1» попросту отключат?
Было бы ложью, если бы я сказал, что меня это совершенно не беспокоит. Да, в понедельник стартует техническое обслуживание Северного потока-1, которое в прошлые годы обычно длилось те же 10 дней. Нас об этом заранее предупредили. Поэтому то, что произойдет в понедельник, меня особо не тревожит. А вот то, что случится 21-22 июля, мне это действительно не дает покоя. И это я еще нейтрально выразился.
Чем это чревато для нас, если газопровод так вновь и не заработает?
Очевидно, что российское правительство, ну или Путин, действует по определенному шаблону. Они сокращают объемы поставок, чтобы цена на газ была высокой и не опускалась. Нам в Европе уже и так приходится платить за газ откровенно высокую цену. Здоровой ситуацию назвать точно нельзя. Если мы и дальше будем платить столь высокую цену за газ, мы понесем очень серьезные потери.
Из важного, то ли совпало, то ли действительно следствие экономических грандиозных проблем, но именно сегодня Германия официально отказалась поставлять Украине 200 бронетранспортеров «Фукс» из личных запасов «Бундесвера». Об этом заявила министр обороны Ламбрехт. По ее словам, в Германии полностью поддерживают Киев, но куда важнее обеспечить собственную безопасность и снижать ее беспорядочными поставками оружия Зеленскому нет, ну, совсем никакого смысла. И это совсем не случайность, тенденция. Хорошо заметно, и это фиксируют в том числе американские средства массовой информации, что Запад оказывает все меньше поддержки Украине, что финансовой, что военной. При этом глава СНБО Данилов сегодня официально сказал, что на Украину доставлена новая партия хаймерсов. Их теперь 9. 2 хаймерса мы уже уничтожили. 7 осталось на фронте.
Этим утром у нас была особая возможность посмотреть изнутри на новое американское оружие, которое сейчас прибывает на Украину. Хаймерсы – одно из наиболее ценных вооружений украинцев. Они очень боятся, что русские обнаружат, где они. Так что нас везут в секретное место. На просторах этой обширной страны украинские военные используют леса для укрытия. Вот ракеты грузятся на американские хаймерсы. Высокомобильные артиллерийские ракетные системы. Это оружие, которое, по словам украинцев, делает разницу на этой войне. По очень простой причине. Они стреляют дальше, чем что-либо, имеющееся в украинской артиллерии.
Несмотря на попытки ВСУ скрыть расположение американских РСЗО, 2 из 4 уже были откалиброваны. Минобороны публикуют эффектные видеокадры. Financial Times пишет, что Киеву нужно намного больше реактивных систем, чтобы попытаться изменить ход войны. Немецкая Вельт сообщает, что поток западной помощи Украине заметно ослаб.
После того, как российские военные полностью оккупировали Луганскую область, Кильский институт мировой экономики сообщает об уменьшении объема международной помощи. Что поражает в поставках оружия, так это большой разрыв между обещанной поддержкой и поддержкой, которая была фактически оказана, говорится далее в отчете. Только Польша пока сдержала все обнародованные обещания по поставкам. Военная ситуация на востоке Украины в последние дни складывалась в пользу кремлевского режима. На этом фоне критичен вывод экспертов за июль. Финансовая и военная поддержка других стран Украине явно недостаточна для стабилизации ситуации в подвергшейся нападению стране.
Вооружают украинских боевиков не только Вашингтон. На Донбассе вовсю применяются французские гаубицы «Цезарь» и немецкие ПЦХ-2000. Берлин обещает передать Киеву 7 таких орудий, Нидерланды плюс 5. Огонь западной артиллерии ведет по мирным городам Донбасса. В ДНР из американских РСЗО «Хаймерс» обстреляли город Харциск, который находится в глубоком тылу, 40 километров от линии фронта.
Это я понял.
Это вот что ты нашел, да?
Да.
Восьмилетний Тимофей показывает осколки, которые собрал в своем дворе. Когда раздался взрыв, прятались по углам.
Мама моя пошла,
ага.
И потом она услышала и сразу упала.
Угу.
И начали сыпаться осколки. Она успела забежать в дом. И очень сильно тряхануло.
Под постоянным огнем украинской артиллерии жилые кварталы Донецка, Ясиноватые, Макеевки. Только за последние сутки в этих городах погибли 7 мирных жителей. Еще 30 получили ранения.
А это Киевский район Донецка, обвышенная земля, догорающие автомобили. В этом доме погибла женщина.
Женщина с дочерью. Вот. Маму ранила, скорая увезла. Женщина раненем насквозь голову. И лежала тут.
Трагедия произошла в Макеевке, в спальном районе. Вот на этой площадке играли подростки. Два мальчика и одна девочка. Один мальчик погиб на месте. Девочку и второго мальчика отвезли на скорой.
В итоге эти дети тоже погибли. Их жизни врачи спасти не смогли. Сразу после трагедии Зеленский восторженно заявил, что наконец-то очень мощно заработала западная артиллерия. А его советник Арестович требует 50 хаймерсов, чтобы украинские каратели могли убивать гражданских уже не на Донбассе, а на Урале.
У нас подул северо-западный ветер сильно, как мне кажется. Вот. Во-вторых, ну, снаряды подъехали, этот ветер принес.
Допустим, 50 химарсов могут полностью изменить ситуацию?
Марк, 50 химарсов будут работать по Уралу через некоторое время, уже понимаешь, да?
Арестович сообщает, что Запад предоставляет разведданные для украинской ПВО, поэтому ее эффективность якобы возросла. Зеленский настолько разволновался, выпрашивая у хозяев зенитки, что забыл, как ПВО будет на мове, и перешел на английский.
Может, я слишком настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна, и уже никто не ожидает ту или иную авиацию.
Никто не чекает на ту или иную авиацию.
Но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически.
Но
рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны.
Своих систем ПВО у ВСУ становится меньше. На этих кадрах бойцы 255-го гвардейского мотострелкового полка с близкого расстояния уничтожают украинскую С-300.
Готов?
Готов.
Огонь.
Несмотря на мощный взрыв, никто из наших военных при уничтожении украинского комплекса ПВО не пострадал. А вот западные наемники на Украине продолжают гибнуть под огнем артиллерии. Daily Mail сообщает о смерти снайперши из Бразилии Талиты Дували и бывшего солдата бразильской армии Дугласа Буриго. Еще живые псы войны жалуются, что сражение с армией России на сафари совсем не похоже.
3 месяца он провел на линиях фронта войны на Украине.
Первый раз, когда мы вышли на одну из позиций, это была сеть окопов. 2,5 метра глубиной, 60 сантиметров в ширину. Прямо как в Первую мировую.
Впервые за свою карьеру он воюет против превосходящих сил врага, у которого намного больше ресурсов.
У врага есть преимущество в вооружении и в численности. У них есть самолеты, танки.
Столкнувшись с суровой реальностью, наемники сотнями возвращаются на родину. Украинцам же бежать просто некуда. Генштаб запретил им покидать место жительства без разрешения военкомата. В Закарпатье женщины просто не пустили в село военных, которые принесли их мужьям и сыновьям повестки в военкомат.
Трое военных и один полицейский.
Прийшли на підмогу поліція, бо військкомат не може з нами справитися.
Именно заботой о венгерском населении Закарпатья официальный Будапешт объяснил свой отказ от передачи оружия киевскому режиму. Гетман Порошенко хвастает в соцсетях, что собрал деньги и закупил для ВСУ итальянские бронемашины.
Всем казалось, что мы не получим экспортную лицензию на боевую технику. И по правде, до нас ее вообще никто не получал. Это первый прецедент, когда за счет волонтеров покупается боевая техника для украинских десантников. Это очень круто. Это то самое, что мы хотим передать россиянам от нас, украинцев.
Геть з України.
Перемога быстро превращается в зраду. Бывшего президента Украины обвинили в растрате собранных средств и внесли на сайт миротворца. Экс-госсекретарь США Майк Помпео, судя по всему, тоже нацелился на президентское кресло. Свою кампанию он начал с заявления, что лично учил украинцев воевать с русскими. Заодно рассказал, что лучше всех понимает зловещие планы Путина. И в отличие от Байдена, спуску ему не даст.
Самое главное для Владимира Путина – это сила. Он это глубоко понимает. И каждый раз, когда американский президент говорил о том, что он не собирался делать, или о страхе эскалации, или допускал, что небольшое вторжение может быть приемлемым, это увеличивало вероятность того, что Владимир Путин достигнет целей, которые у него были в течение долгого времени. И теперь мы видим последствия такого подхода.
Готовится, готовится Помпео к президентской гонке. Вот очевидно, похудел, хочет он стать президентом Соединенных Штатов. Бурлит вообще мир, конечно, и враги Путина, России, и вообще здравого смысла начали потихонечку уходить в отставку. Дай бог. Ли Страсс в Индонезии на саммите G20 сбежала с Бали срочно, понятно. Очевидна причина. Лавров и Блинкен остались, но Блинкен обиделся, они не пересекутся. Блинкен отказался фотографироваться с Лавровым. Какие-то детские санкции, как мне кажется, об этом публично объявлять. Я не буду с тобой фотографироваться. Интересна реакция Лаврова. Сейчас мы о ней узнаем, потому что Алексей Петров с нами на прямой связи, наш политический обозреватель, работает на Бали. Что происходит? Встретились ли Лавров и Блинкен? Сфотографировали ли их вместе, может быть, откуда-нибудь из-за угла?
Да, Жень, добрый вечер. Ну,
Нет, конечно же, не встретились Лавров и Блинкин. Более того, Лавров не скрывает, российский МИД не скрывает, что, собственно, этой встречи и нет в повестке дня никакой. Но Блинкин действительно, его заявление наделало шум, потому что можно точно сказать, что вот сейчас уже темно, такая тишина на острове Бали, но на самом деле вот эта напряженность чувствуется буквально в воздухе. Напряженность, как пройдет завтрашняя встреча. Вот здесь, собственно, основная площадка. Мы сейчас приближаемся к центральному входу. Вот эту красную ковровую дорожку стелили буквально перед нами. Сейчас я просто проделаю путь, по которому завтра министры будут подходить сюда, вот брать эти поручни и входить внутрь. Нас туда внутрь, конечно, сейчас не пустят, но можно приглядеться. Установлены уже флаги, естественно, красные ковровые дорожки. Сейчас мы видим, что происходит внутри, вот какой-то персонал ходит. Ну а действительно сейчас, если отвлечься от внешней стороны, то, конечно, главный вопрос, как усилит давление на Россию, как будет проводить давление на Россию завтра западная дипломатия, которая, собственно, вот этих агрессивных ноток уже и не скрывает, потому что, действительно, и Блинкин сказал, что не намерен встречаться с Лавровым, более того, намерен уходить фактически с фотосессий, где будет принимать участие Лавров. Собственно, непонятно, а как это будет происходить, потому что пространство, оно довольно ограничено. Действительно, Блинкин в другом отеле, но в любом случае это, ну, относительно небольшой пятачок, и так или иначе они встретятся, и так или иначе придется реагировать. Поэтому действительно такое очень инфантильное заявление, очень детское о том, что вот госсекретарь США не будет принимать участие. Более того, действительно, и Аннелена Бербок уже пообещала Кулебе усилить давление на Россию. И Ли Страсс, который действительно, как вы отметили, сейчас с Бали сбежала фактически. Здесь хочется сказать, что отряд не заметил потери бойца, но он заметил, все-таки, наверное, заметил, потому что наверняка очень серьезные надежды возлагались на британского министра. Ну вот посмотрим, как завтра будет действовать коллективный Запад. Что противопоставляет Россия? Ну, конечно, Россия прежде всего противопоставляет взвешенную, нормальную, конструктивную позицию. И вот сегодня Лавров встречался с Ван И, с министром иностранных дел Китая. Встреча прошла очень конструктивно. Много раз звучал тезис Лаврова о том, что благодаря партнерству России и Китая удается фактически менять мир и менять в сторону соблюдения принципов ООН. И эту позицию поддерживают многочисленные страны, многочисленные партнеры. Так что действительно сейчас вот эта напряженность, она витает в воздухе, и каждое заявление сегодня на протяжении всего вечера добавляло ноток этой напряженности. Потому что действительно уже и министр иностранных дел Японии, который приехал сюда, заявил, что не пойдет на званый ужин, чтобы не встретить там, не дай бог, Лаврова. И вот эти заявления, они множатся. Так что завтрашний день, он очень показателен, он очень важен, прежде всего, с той точки зрения, какая будет атмосфера здесь, как будет вести себя западный мир, западная дипломатия, ну, например, во время выступления Лаврова, что они встанут и уйдут, и, собственно, вот, собственно, будет некий такой демарш. В принципе, исключать этого действительно нельзя. Так что ждем, еще раз напомню, что мы сейчас как раз вот на этой площадке, где, очевидно, которой уже сейчас приковано колоссальное внимание. Ну и ждем. И будем внимательно следить за крайне насыщенной повесткой Сергея Лаврова, потому что прорабатываются многочисленные встречи, забегать вперед не будем. Но еще раз подчеркну, что у российского министра иностранных дел день предстоит очень насыщенный. Очень много намечено встреч, очевидно, очень продуктивные и состоятельные контакты, которые, судя по всему, уже здесь все это прорабатывается. И, собственно, встреча и с Ван и встреча с Чавушоглу, с министром иностранных дел Турции, это тоже наверняка раздражитель, согласитесь, такой для Запада, потому что тот же Боррель сегодня заявил, например, о том, что намерен как можно активнее принимать участие в саммите для того, чтобы не допустить вот такого выступления, мощного выступления России. Так что однозначно можно сказать, что западная дипломатия нервничает, западные министры иностранных дел нервничают. И сейчас настроенная их игра заключается в том, чтобы максимально тиражировать вот эти заявления о том, что мы игнорируем Сергея Лаврова, мы не пойдем на званый ужин. Но так или иначе, ответ России, конструктивная, четкая позиция и союз, стратегические отношения с Китаем – это тот мощный сигнал, который Россия сегодня, накануне основного дня саммита, послала во многие мировые столицы. Коллеги.
Вы, Леш, если их встретите, напомните им всем, пожалуйста, в частности, Блинкину, который обиделся на Лаврова, что Лавров вообще-то представитель ядерной державы. И это так несолидно объявлять. Настолько глупо.
Не пойдут на ужин, достанем их на завтраке. Спасибо.
Обязательно напомню, друзья.
Политический обозреватель телеканала «Россия» Алексей Петров не спит. На прямой связи из Индонезии. Разница по времени сразу 5 часов. Спасибо, Алексей, огромное. Но имейте в виду, что не спите вы не один. Только что Ван И, это глава китайского министерства иностранных дел, тоже почему-то вот полпервого ночи по вашему времени заявил, что важно сейчас удержаться от развязывания новой холодной войны. Тоже готовится, тоже волнуется к завтрашнему важному дню. Спасибо, Леша. Товарищ генерал, мир сошел с ума.
День и насыщенная ночь. Да, действительно.
Знаете, ну, проболи. Я вам приведу пример из мира профессионального спорта. Вот в профессиональном боксе, в боях без правил, перед поединком есть такое мероприятие, называется дуэль взглядов.
Да-да.
И вот там вот бойцы встречаются и смотрят друг на друга, да, и кто там дрогнет, тот, в общем-то, с большой долей вероятности проиграет. Понимаете, коллеги даже не выходят на дуэль взглядов. Они сразу же щерятся, извините за выражение, по кустам. Поэтому о том, кто победит и кто проиграет, вообще, ну, речь не идет. Поймите, вообще потенциал политика, его мощь заключается в умении лицом к лицу, глаза в глаза разговаривать со своим откровенным противником, оппонентом, доносить ему свою точку зрения и отстаивать свою правоту. Поведение наших бывших партнеров, это не просматривается и не прослеживается. Значит, нет у них никакой правоты. Значит, все они, как крысы, побегут, как Бориска побежал.
Никуда и... Бориска не побежал, его побежали.
Ну, его ушли.
Ну, побежали, ну, ушли. Кстати, вы помните, он же там заявлял, что я все равно продолжу помогать Украине. У меня совет ему есть. Как помочь? Пусть едет на Украину и записывается добровольцем в тероборону.
Запросто, конечно.
Вот. И там у него два пути. Либо сразу сдаться в плен, он тогда избежит высшей меры наказания.
Там его подстригут.
Там его постригут, приведут в порядок.
Помоют.
Помоют, накормят. Вылечат, в конце концов. Сына Байдена, кстати, тоже может съездить и подлечиться. Там ему негде будет косяки вот эти в бассейнах курить. Вообще, вы знаете, вот что касается наркомании, сегодня Министерство обороны в ходе брифинга начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Кириллова, очень, на мой взгляд, показательные цифры опубликовала о том, что у подавляющего большинства пленных солдат ВСУ в крови находят следы антидепрессантов, психотропных веществ, в том числе каннабисные группы. То есть они там все, извините, обдолбаны на переднем крае. Но эти-то чем подешевле, а политики повыше, ихние командиры, они что-нибудь подороже там, поэтому кокаин, в общем-то, и все остальное не редкость. Страна обкуренных террористов. Нет, даже не страна, шайка обкуренных террористов, пытающихся называть себя страной, которая откровенно управляет из-за океана, и, в общем-то, все это настолько очевидно, что грустно. Мало того, на том же брифинге сегодня начальника войск РХБЗ еще, на мой взгляд, абсолютно показательные цифры прозвучали. О том, что порядка 30% пленных украинских солдат, а значит, это можно транслировать, в общем-то, на все вооруженные силы Украины, переболели гепатитом А, а 20% конго-крымской лихорадкой. А вот это уже сигнальчик поинтереснее, потому что просто так в армии гепатитом не болеют. Это, поверьте мне, ну, это ЧП. Там расследование проводят должностей и снимают, если допущена вспышка в какой-то воинской части или в подразделении. Значит, испытывали на них либо лекарства, либо смотрели реакцию организма. Поэтому, еще раз повторю, это террористы чистой воды.
Они... А может, просто пища негодная и грязная вода, гепатит А, это же желтуха.
Желтуха, желтуха. Но это же было все до того, как... То есть до спецоперации они же где тогда грязную водичку допили и руки не мыли? Значит, бардак тогда в украинской армии, что, в общем-то, и подтверждается. Что касается уменьшение поставок. Мы вот слышим эти примеры. Знаете, тут есть три позиции, почему это происходит. Позиция первая заключается в том, что для американцев и их союзников по НАТО, в общем-то, конфликт на Украине – это возможность провести опытное боевое применение отдельных образцов вооружения. То есть посмотреть, как они работают. Поэтому 10 гаубиц этих, 7 гаубиц других, 4 гаубицы еще каких-то, смотрят, как работают, как применяются, как мы по ним работаем. То есть готовятся к чему-то более серьезному. Вторая причина. Ну, в общем-то, немцы первые, как нация, пока еще, слава богу, не окончательно выжившая из ума прагматичная нация, начинают понимать, что дальнейшее вкладывание в Украину – это бесперспективное занятие. И что с ними никто рассчитываться не собирается. Во-первых, некому будет рассчитываться. Во-вторых, нечем будет рассчитываться. Потому что даже если что-то и у них останется, все равно украдут. Золотишко где уже? В Польше. Что, Польша будет с Германией рассчитываться? Польша заявила, что будет требовать репарации с Германии. А никак не платить за гаубицы или за бронетранспортеры. Поэтому немцы задумались, а стоит ли. Ну а третье, слушайте, ну сейчас же уже все-таки не май месяц, а уже июль. А это значит, что до осени остался-то только август. Это значит, что зима близко. Это значит, что будет холодно. Это значит, что все-таки надо как-то думать о том, а как же обогревать-то своих граждан, как бюргеров немецких, обогревать. Поэтому вот в комплексе все это будет продолжаться, а действия нашей армии, героев, вооруженных сил ДНР, ЛНР, они только подтверждают то, что мы в конечном счете победим. Но здесь надо не давать себе вот-вот опуститься в такое состояние полной предпобедной эйфории. Это еще много предстоит сделать. И мы должны понимать, вот ведь почему они обстреливают Донецк постоянно и другие города, в том числе города, которые перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации. Да потому что они никогда не считали жителей Донецкой и Луганской народной республики своими, а Херсонская, Запорожская, Николаевская, вот Харьковская области, они их уже не считают своими. Уже. И они будут продолжать проводить вот эти террористические акты. И мы должны быть готовы, что они будут пытаться перенести террористические акты и на нашу территорию, в первую очередь на приграничные области. Мы с вами видим, как обстреливаются наши пограничные наряды, как убивают подло и из-под тишка наших пограничников, как разрушаются наши приграничные села. Значит, необходимо принимать меры. Я уверен, что наш генеральный штаб это видит, понимает, уже формирует соответствующий набор контраргументов. Мы, как законодатели, готовы законодательными инициативами поддержать и наших пограничников. Их можно смело приравнивать, в общем-то, к участникам.
Пограничников надо. Накануне еще один пограничник погиб, конечно,
поэтому
это упущение.
Мы готовы проработать эти вопросы и считаем, что это правильное решение. И, возможно, вот введение режима контртеррористической операции в приграничной полосе, уж компетентные наши органы определяют ее глубину, 5 это 15 километров, на наш взгляд, тоже назрело. И мы считаем, что сегодня нельзя экономить на безопасности наших граждан, а необходимо сделать все, чтобы те люди, которые верят в нашу армию, которые поддерживают ее, независимо от того, где они живут, в Харьковской, Белгородской области, в Забайкале или на Дальнем Востоке, твердо были уверены, что наша территория, наши города и села, жизни наших жителей абсолютно безопасны.
Один пограничник погиб накануне, сразу трое были ранены. Тоже для понимания обстановки в мире мы Радуемся, наверное, отчасти, что Борис Джонсон ушел в отставку, но радоваться, разумеется, нечему, просто потому что один из тех, кто придет на смену Борису Джонсону, скорее всего, велика вероятность, Бен Уоллес, это министр обороны Великобритании, это первый человек на Западе, первый высокопоставленный чиновник и Соединенного Королевства, и, в принципе, в мире, который официально, публично дал Зеленскому добро на обстрел территории Российской Федерации. Он сказал, что любые российские области являются законными целями. Этот человек наиболее вероятный преемник Бориса. Давайте в Лондон сейчас перенесемся. На прямой связи наш собственный корреспондент Великобритании Александр Хабаров. Саш, здравствуйте! Легендарная локация, насколько я понимаю, вы находитесь прямо на Даунинг-стрит. 10. Я не понимаю, где радостные, счастливые британцы, которые отмечают отставку Бориса. Что дальше? Какие планы? Он точно ушел? Рассказывайте.
Ну, он ушел, как бы, скажем так, не совсем. Дело в том, что он заявил о своей отставке, но заявил также о том, что намерен досиживать здесь до конца, пока партия консерваторов не выберет нового лидера и нового премьер-министра Великобритании. Этот процесс может затянуться от нескольких недель до даже месяцев. И сейчас консерваторы думают о том, каким образом все-таки устранить окончательно Бориса Джонсона от власти и, возможно, найти ему какого-то временного сменщика, который будет заниматься правительством, пока будут идти вот эти выборы и будут заявлять о себе кандидаты, которые желают занять высший пост Великобритании. Назывались фамилии заместителя Джонсона, вице-премьера Раба, также говорили и о бывшем премьер-министре Терезе Мэй. Но пока все это разговоры, сейчас в британском парламенте, в кулуарах британского парламента решают, что делать дальше. Джонсон заявил, что он уходит, но пока формально остается здесь, на Даунинг-стрит. И многие товарищи его опасаются, что даже в новом для себя статусе хромой утки он может напринимать еще много разных решений, которые потом придется расхлебывать, последствия которых потом придется расхлебывать его преемнику.
Ольга. Саш. А чего случилось-то? Ну, в принципе, про пьянки знали давно. В гомосексуальном скандале, и скандал это по западным меркам никакого нет. Почему вдруг сразу огромное количество министров уходит, и Джонсон вынужден, хотя говорил раньше, что никуда не уйдет, подать в отставку? Может, не и в этом дело?
По совокупности здесь. Дело в том, что он действительно катастрофически утратил доверие всех, и в том числе, прежде всего, избирателей. А вы знаете, что до выборов, всеобщих выборов, осталось не так уж и много времени. Они должны состояться в 2024 году. И если так будет продолжаться дальше, то, безусловно, рейтинги консерваторов пойдут еще и ниже. И сейчас очень сложная ситуация в экономике страны. И такая фигура, как Джонсон, который, в принципе, оказался неспособным решать реальные проблемы британцев. Он прекрасно произносил лозунги, но когда доходило до дела, у него ничего не получалось. Поэтому, в принципе, я думаю, совокупность этих факторов привела к тому, что именно сейчас Джонсона все-таки выпихивают из вот этого здания, которое находится за моей спиной, хотя он до последнего сопротивлялся и отказывался отсюда уходить. И лишь сегодня утром, когда вот эти заявления об увольнениях посыпались на него как горох, было понятно, что в итоге он может остаться в этом здании в одиночестве, и тогда он принял решение о том, что да, надо уходить.
Нет, Саш, вы такое ощущение, что уходите от ответа. В чем суть недоверия? Ну, схватил один мужик другого мужика за пятую точку. Недоверие-то при чем? Борис знал? Борис был в курсе? Почему именно сейчас такая лавина? Он же не участник этих событий. Или в экономике такой ад и кошмар? Что с инфляцией? Есть ли еда? Что с ценами на газ? Что в этом контексте в Великобритании? Почему именно такая формулировка про недоверие? Ну вот бывает, ну напился. По нашим меркам плохо, по британским, ну господи.
И по нашим-то.
Я не увиливаю от ответа, я как раз-таки вам и сказал, что он просто не справлялся со своими делами. Если обратить внимание на заявление об отставке, которое написал министр финансов Риши Сунак, он там прямо указал, что премьер-министр отказывается говорить британцам правду о состоянии дел в экономике. И он пытается принимать решения, которые с точки зрения других членов правительства не позволят британской экономике выдержать вот эту ситуацию, в которой она сейчас оказалась. Совершенно правильно, высокие цены на газ, высокие цены вообще в целом на топливо – резкое падение уровня жизни. Стране нужен другой лидер, который в состоянии решить эти проблемы. Джонсон эти проблемы не решал. А ситуация, ну, последняя вот ситуация, которая стала, скажем так, триггером для его отставки, это всего лишь момент, который использовали и, по большому счету, ну, сделали то, что собирались сделать уже давно. Дело в том, что, ну, если доходит до того, что такое авторитетное издание, как «Экономист», называет премьер-министра страны серийным лгуном, ну, куда уже дальше? Какой может быть идти, какая может идти речь о доверии к такому правительству, когда у него такой лидер? Собственно говоря, вот это и произошло, как я понимаю.
Спасибо огромное, Александр Хабаров, шеф нашего бюро в Великой Британии, которое медленно, но верно перестает быть великой, если еще пройдет референдум в Шотландии, а потом, не дай бог, Уэльс, и что там останется от родины Бориса Джонсона, мы не знаем. Но самому Борису можем пожелать лишь тревожной пенсии. Прошу вас.
Джонсон сделал свое дело. Джонсон может уходить. Все-таки из Евросоюза он Великобританию вывел. А те несколько контуров политики, которые существуют в Великобритании, публичный контур, значит, двор во главе с королевой, конечно же, shadow policy, это и разнообразные сообщества полуконфиденциальные, деловые круги. Вот это настоящая реальная власть. И в этой связи вот публичных политиков, таких как Джонсон, время от времени принято менять. Ведь не секрет, что в последние месяцы, значит, действия кабинета Великобритании одобряли всего лишь около 30% граждан Соединенного Королевства. 70% это был антирейтинг, и этот антирейтинг, значит, умело был направлен на фигуру Джонсона. Хотя мы понимаем, что те проблемы, которые существуют у Британии, они системные, они запрограммированы. Вот, и запрограммированы в том числе, значит, теми действиями, которые правительство, те решения, которые принимались в период пандемии коронавируса, а пандемия коронавируса – это вовсе не локальное британское явление. Значит, объявлен локдаун. Значит, остановка экономической активности, значит, обнуление пресловутого среднего класса, синих воротничков, то есть снижение их доходов. Это все были, в общем-то, сознательные действия, как и последствия, последующие денежные эмиссии, так называемые вертолетные деньги, которые начали выделяться национальным государством в качестве компенсации за вот эту вот политику ограничений, проводимую в период борьбы с пандемией коронавируса. Естественно, все это разогнало мировую инфляцию. Это ведь не только в Британии инфляция, она везде, в том числе и в наших странах. Но мы не будем забывать, что мы-то под санкциями находимся. То есть в отношении нас принимаются совершенно конкретные меры, направленные на разрушение экономики России, Беларуси и других союзных с нами государств. А это ведь западный мир, они ведь кичились тем, что они производят более 60% мирового ВВП. Значит, они поэтому имеют право, как ведущие в научно-технологическом смысле, в политическом, как демократия, да, ведущая цивилизация, они имеют право диктовать условия всему миру. Однако у них у самих экономические проблемы. И чтобы население эти экономические проблемы не связывало с подлинными причинами, вот им подставляют таких фигур, как Джонсон. Повторюсь, через 5 лет вы забудете о том, как его зовут. Его куда-то устроят в какие-то международные институции а-ля Всемирный банк или Международный валютный фонд, или, может быть, фонд имени Бориса Джонсона появится. Который
только улица в Одессе будет, да, напоминать о том, что был такой человек.
Который сосредоточится на оказании помощи, значит, Украине. Вот. Но что касается украинского, собственно говоря, контекста, надо понимать, что решение, значит, о том, чтобы сделать из Украины антироссию и натравить Украину на Россию, оно принималось не Джонсоном. Вообще, в принципе, эти розовые мечты появились в свое время еще у Австро-Венгрии когда-то, да, у Австрийской империи. Впоследствии были подхвачены гитлеровской Германией, потом, значит, североамериканскими разведывательными службами. Об этом написано море разного рода концепций. Сейчас это решение западным миром воплощается на практике. И, в общем-то, для победы, своей победы, они не пожалеют ничего, в том числе свое собственное население, не говоря уже о населении Украины. Что касается вот этих вот всех публикаций в западной прессе, я не знаю, может быть, я не прав, но я не разделяю всеобщего оптимизма на тему того, что вот они пишут, мол, Россия побеждает, западные поставки не будут столь серьезно влиять на ход боевых действий, Запад все меньше и меньше помогает Украине, мы все от Украины устали. Вообще, от такого рода вещи, ну, я думаю, военные подтвердят, вот в период проведения военных кампаний, это такой белый шум. Это все предназначено для того, чтобы и мы здесь в студии, и соответствующие аналитические службы Российской Федерации принимали эти публикации на веру, и у нас сформировалась ложная картина мира. Вот на самом деле никто не знает, сколько этих хаймерсов поставлено. Что касается украинской прессы, то совершенно понятно.
Мы точно знаем, сколько уничтожено.
Вот, это другой вопрос. Вот наша задача их уничтожать. Сколько бы ни поставляли, армия должна их уничтожать. А мы здесь должны об этом рассказывать. Вот, а что касается украинской прессы, то тут вообще совершенно все понятно. Я даже знаю расценки на соответствующие статьи в западных средствах массовой информации о том, что Украине надо помогать больше. Это задача такая стоит перед украинскими дипломатами и другими структурами. Продвигать нарратив о том, что бедная Украина, истекая последней кровью, защищает, значит, западную цивилизацию от нашествия русских орков. Поэтому дайте больше денег, больше оружия и так далее. Далеко не все это пропадет на фронт. Что-то осядет в карманах. Вот, таких, как Петр Алексеевич Порошенко, что он рассказывает. Какие волонтеры купили технику? Сколько ты из этой Украины украл? То есть, на самом деле, если бы Порошенко бы вложился, ну, я думаю, что мощь украинской армии возросла бы довольно серьезно. Вот. Ну, а здесь какие-то, значит, очередные гешефтмахеры проворачивают, находясь, повторюсь, где? В Великобритании.
Пожалуйста.
Германские политические круги точно смотрят программу «60 минут».
Обязательно.
Не сомневаюсь.
По крайней мере, точно смотрит вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек. Зеленый который. Мы многократно говорили о том, что...
Герхабер.
Надо что-то делать, чтобы, ну, хотя бы постараться вернуть эту самую газовую турбину с ремонта в Германию. 3 недели назад говорили, 2 недели назад говорили, вчера поговорили. Видимо, все, он решительно встал из-за стола, набрал телефон, факс, не знаю, что еще, обратился в Канаду. Написал проникновенное письмо о том, что нужно снять санкции, вернуть эту турбину, потому что нужен газ, демократия, много красивых слов. Вопрос, почему такой элементарный вариант 3 недели у них тянулся? Почему канцлер во время встречи Большой Семерки не поднял этот вопрос? Видимо, Семерка очень большая, вопрос очень маленький. А потому что они сейчас своими действиями хаотическими то ли не знают, что делать, то ли сознательно разрушают свой инструмент, которым когда-то они разрушали Советский Союз. Вот смотрите, Роберт Хабек в интервью, его спрашивают, как там у нас будет с газом? Он говорит, ну вот сейчас плановый ремонт, я не волнуюсь. Но за 21 июля уже начинает беспокоиться. 22-го не будет находить себе места. А что с ним будет 22 сентября, 1 декабря, в конце января, мы прям представить себе не можем. И ведь это один из ведущих политиков Германии. То есть перед нами образ будущего, которое никто сегодня себе не хочет. Ну вот смотрите, какое сегодня... Образ будущего предлагает Запад среднестатистическому жителю планеты Земля и своему обывателю. Будет хуже, не будет газ или будет газ, мы не знаем. Все будет дорожать. Электричество станет так дорого, что зимой вы не будете отапливаться, а летом не будете охлаждаться. Еда дорожает. Предприятия, это они же говорят, из-за этого закроются, вы лишитесь работы. И что? Такого будущего никто не хочет. А еще, дорогие жители Европы, приедут миллионы беженцев, у которых будет голод в Африке, потому что мы, Запад, не даем продавать украинское зерно, и корабль с зерном из Бердянска, который вернулся, он же по запросу Запада, ну, руками Киева, не дали продать это зерно. Корабль хоть и казахстанский, но вернулся в Россию. То есть жесткий запрет они на это ставят. Не случайно наш президент сейчас очень много говорит о том, что Россия готова продавать зерно для того, чтобы нельзя было возложить ответственность. То есть тот образ будущего, который Запад когда-то создал очень привлекательным, который хотел, ну не каждый, но многие на этой планете, он начинает сам разрушать. Что вы говорили? Жвачка, джинсы, ну вот эти вот все вещи. Будешь делать как мы? Будешь такой, как Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценеггер, у тебя будет красивая машина. В Голливуде в каждом фильме даже безработный живет в отдельном доме. То есть ты будь такой, как мы, и у тебя будет так красиво все, как у нас. А что теперь? Делай, как мы, и у тебя не будет горячей воды, у тебя не будет газа, у тебя не будет еды. То есть вот этот образ будущего, он разрушается. И здесь, на самом деле, большой исторический шанс для нас. Когда-то наш образ будущего, социалистический, был разменен на эти самые джинсы, жвачки и разрушена великая страна. Вот сейчас мы должны показать новый образ будущего. независимая страна, суверенитет, уважение ко всем культурам, ко всем традициям, уровень жизни, который обеспечивается наличием реальных ресурсов, а не рисованных ноликов из компьютеров, как у них. И отдельно мы, конечно, должны показать образ будущего жителям того государства, которое еще недавно называлось Украина. Их мир рухнул. Нужно дать им новый образ будущего. Паспорта Российской Федерации. Они будут такими же, как мы. У них будет перспектива. А вот с той стороны никакой перспективы нет.
И когда... Джонсон сказал, что будущее Великобритании будет золотым.
Я не знаю, что он имел в виду. Теперь он может делать любые заявления, он не несет за них никакой ответственности.
Действия недружественных стран удалось минимизировать, санкции создают сложности, но совершенно не такие, на которые рассчитывал так называемый коллективный Запад. Президент Российской Федерации встречается по результатам окончания
весенней сессии
с лидерами фракций. Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно. Все попытки России вести диалог по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности, проигнорированы. Далее действуем, как действуем. Других вариантов нет. Алексей Александрович.
Абсолютно точно. И действуем правильно.
До конца
идем. У нас
идем.
Путь один.
Один.
Правильный. Вот он у нас и есть. Значит, я, конечно, не отношусь к тем, знаете, как мне друг рассказывает. Сижу, говорит, у телевизор, раз звонок в дверь, заходит Коношенко, Еращенко, там карты раскладывают, говорят, давай посмотрим, как тут СВО проходит, заодно и пивка тебе принесли. То есть, и там, как бы. Я вот к таким не отношусь, что мы вот сейчас возьмем и скажем, как надо делать. Ага. Ну, раз уж я здесь стою, то я скажу, что если убили нашего пограничника, мы должны десяток их уничтожить, там, сволочей. И у нас большая граница. И мы можем это сделать, мы можем этих тварей убить. Чтобы они понимали, о чем идет речь. Понимаете, мне, например, непонятно. Да, им, конечно, украм нужно, понимаете, религию. Они сначала байрактары, там, ой-ой-ой, детей называли таким именем. Джавелины там тоже называли. Им нужна религия. Теперь вот эти вот хаммерсы тоже, им, это тоже религия для них. Это понятно. Но они же туда приезжают. Они же туда вот поставляют, и ими убивают детей. Мы что, не знаем мосты, через которые они едут? Или они что, по воздуху переносят? Я не понимаю. Раньше, да, наносили удары четко и ясно по этим подстанциям. Мы все видели, что выводили из состава. Почему сейчас это не делается? Я не знаю. Знаете, потому что раньше вот Советский Союз вообще развалился. Ну, по большому счету, из махровой антикоммунизма вверху. Вот русофобия сейчас, которая, не дай бог, допустить у нас здесь, понимаете, мы вычищаем отовсюду. У нас внутри, ну я же вижу, ко мне обращается то же самое. Ну возьмите вот футбольный союз, да, наш, который не принимает футбольные команды Крыма в футбольный союз, но приглашает туда Би-2 этих которые русофобы дикие, на какие-то торжества. А что происходит вообще? Ладно бы ты... Ты высказывай, я не против. Но ты не за государственный счет. Хорошо, делаем. Я не скажу, что ничего не делаем. По Гоголь-центру принятия решения нанесли удар. Разогнали этих притон бомжей, там, извращенцев. Молодцы. Но это мало этого, мало. Мы же прекрасно понимаем. Вот молодец Аксенов, красава. Там ехал наш боец с передовой. Он ему шиномонтаж не стал. Говорит, иди отсюда, к черту мать. Сравнялся лицом с землей эту. Шиномонтажку. А у нас в Москве что такого? Нет? Есть. Посмотрите в интернете, там ходит даже на Майке Зет, он там с ребенком его там начинает троллить. Это кто такие? Вот понимаете, вот этого нам нельзя допустить. Мы не имеем права. По сегодняшней, я уверен, что наши правоохранительные органы с этим справятся. И дай бог им сил и здоровья. Много работы, много, я прекрасно понимаю. Но нам нельзя допустить, понимаете, вот этого столкновения, а оно очень сильное противостояние. Очень сильное. Знаете, ты говори, мы же не против. Мы что, против, что ты против спецоперации? Да говори, сколько влезет. Но если ты облечен властью, дорогой, а тем более за госбюджет, то нет. Вот этого мы и не допустим. Не допустим никогда. Армия должна знать, что у нее крепкий тыл, и ее поддерживают все, от мала до велика. Вот тогда она будет работать и сражаться, как сейчас, идти вперед. И никакие хаммерсы и, там, и ничего подобного нам не страшно. Мы победим, и это будет однозначно.
То, о чем вы только что сказали, Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия. Именно поэтому Запад так старательно поддерживал так называемую пятую колонну, поддерживал сепаратизм и терроризм. Войну на Украине развязал именно коллективный Запад. Он виновник тому, что происходит сегодня. И на Западе должны были бы понять сразу, они проиграли, как только наступило 24 февраля. После рекламы заявление президента. В общем, пусть теперь думают. Президент России только что заявил, что мы там, на Украине, еще по большому счету ничего даже не начинаем.
Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет. Ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году. А затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит. Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это сделать. Но на что хотел бы обратить внимание? Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру. Миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии. Не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия. И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют.
Реклама.
Да.
Вести смотрите.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо.